Здравствуйте, дорогие друзья! После большого перерыва мы снова возвращаемся в режим нашей нормальной работы. Наступил Новый год, и Новый год приносит нам новые ожидания, новые надежды, новую работу над собой прежде всего, да? И, собственно, с работы над собой я хочу и начать, поскольку празднование Нового года всегда заканчивается какими-то лишними килограммами, которые возникают просто ниоткуда. И я поговорила вот с тренером, и он предлагает такую программу для всех желающих по снижению веса и по правильному питанию. Значит, в комментариях к этому видео будет прямая ссылка на его веб-сайт, где вы можете записаться и поучаствовать в этой программе, собственно говоря, почувствовать себя лучше и убрать вот те килограммы, которые наросли за время праздников. Ну что же, мы возвращаемся обратно. Конечно, планы у нас большие на Новый год, дел очень много, и предстоит, да, мы опять же следим за собой, продолжаем следить, продолжаем общаться с вами, продолжаем делать наши текущие дела, которые никто не отменяет и которых, в общем-то, тоже довольно много. Общение происходит со мной в нашей группе в Телеграме, ссылочку на которую тоже находится прямо вот под этим видео. Самая первая ссылочка – это наша группа в Телеграме. И в Телеграме я получаю от вас чаще индивидуальные сообщения, реже сообщения в группе. Наверное, это более такой интимный вопрос. Ну вот, обсудить попросили такую тему, связанную с американской улыбкой. Михаил недавно записал видео на тему, меняется ли характер человека с его переездом в Соединенные Штаты. И, значит, сказал, что да, меняется. Ну, мне трудно с этим не согласиться, потому что действительно меняется, да. Все-таки у нас бытие определяет сознание, и, соответственно, вот если лучше бытие, то и сознание становится более спокойным, что ли, стресса меньше. А многие жалуются, что вот если человек идет где-нибудь в России, ну, в частности, в этом видео была ссылка на город Днепр, что если человек идет по улице и улыбается, то на него, значит, агрессивно все шикают вокруг и говорят, там, чем улыбишься, и воспринимают это как какой-то персональный наезд, в особенности, если он встречается с кем-то прямым взглядом. Я расскажу, у меня была очень история смешная и поучительная. На тот момент не казалось совсем смешной. Мы только-только приехали в Америку. Это был декабрь 90-го года. Темнело рано, а у нас центр города, даунтаун, улица Маркет, не самое приятное место, чтобы там находиться, когда уже темнеет. И вот, значит, я иду, сгущаются сумерки, это где-то было там часа 4, уже начинало так немножечко темнеть, а мы только приехали, машины у нас не было, я спешила на троллейбус, чтобы не заблудиться, потому что это был один из буквально первой недели, может. И вот я шла таким вот строевым шагом, как я обычно ходила по улице Горького, сумка где-то там сзади болтается, вся полная своих каких-то мыслей, и думала, так вот, мне бы сейчас не пропустить троллейбус, вот этот сесть в правильную сторону, тра-та-та, тра-та-та, и, в общем, у меня голова просто дымилась, да, потому что я была под очень большим стрессом в силу того, что обстановка была не совсем привычная, не совсем комфортная. И вот, значит, иду я по этой улице, навстречу идет мне чернокожий мужчина. Большой такой. И я как-то так себя почувствовала неуютно совершенно. Такой большой, там на улице народу-то не было, потому что уже сумерки сгущались. Я почувствовала себя неуютно как-то. И так вот подумала, так вот, вот в России я себя чувствовала неуютно, когда сзади слышала какие-то шаги. И по привычке вот так я как-то внутренне немножко съежилась. Он поравнялся со мной и сказал «смайл». Да? То есть, идя мне навстречу, он что-то увидел такое в моем лице, вот эту озабоченность, вот этот стресс, вот эти мысли, которые буквально как эти самые вылезали из всех щелей, да, он подошел и сказал «смайл», да, то есть, чтобы снять напряжение. И я тут же выдохнула, я тут же расслабилась, и мне стало как-то легче и хорошо. Теперь по вопросу вот... В Америке люди больше улыбаются. Да, когда мы в 2003 году приехали в Москву, нам очень часто в магазинах говорили, вы приехали из Америки или из Израиля? А мы спрашивали, откуда вы знаете? Они говорят, у нас не улыбаются. То есть, когда ты заходишь в магазин и, в общем, чувствуешь себя достаточно раскованно, и ты улыбаешься, то, в общем, люди понимают, что ты не местный. Я бы сказала, что улыбка такая штука, знаете, вот в данном случае есть мимика и жесты, которыми мы пользуемся интуитивно, иногда даже подсознательно и не отдавая себе отчет, что через вот эту мимику и жесты мы несем какие-то месседжи в аудиторию, где мы так себя ведем. Ну, например, вот у нас когда-то была собака, и мы водили ее к тренерам. И тренеры сказали, что вот если, например, две собаки смотрят друг на друга, да, глаза в глаза, и одна из них не отведет взгляд, то это провокация, да? Это желание вызвать кого-то вот на поединок, на борьбу, на что-нибудь такое. И тот, кто слабее, он опускает глаза и отводит их в сторону. И тут мне в этой связи вспомнилось, ну, в давние времена, уже 30 лет назад, наши поездки в метро. Когда люди вот стоят и трясутся вот в этом метро, им нечего делать, и они стоят и разглядывают всех вокруг, да? Там смотрит этот вот ребеночек, похож на папу, а этот вот так вот там одет. И, в общем, нечего делать совершенно, кроме как рассматривать людей. Кто-то книжки читал, кто сидел. Вот. И когда ты случайно взглядом встречался с другим человеком, вот таким, который смотрел на тебя в упор, то мое персональное ощущение было опустить глаза и отвести их в сторону. Да? Я интуитивно не хотела выходить ни на какие конфликты и принимать вот этот прямой взгляд в лицо. Здесь я в метро не езжу, и как там происходит, не знаю, но полагаю, что точно так же, как в очередях магазинов. Да? То есть, например, если очередь в кассу, там стоит, может быть, там 10 человек. Если ты случайно с кем-то столкнешься взглядом, в ответ ты получаешь не опускание глаз, а в ответ ты получаешь улыбку. Все, конфликт исчерпан. То есть, вот эта вот мимика и жесты, да, тебе человек улыбнулся, снялось напряжение, и ты перевел взгляд в другую сторону, все, нет вот этой провокации, нету нападения, нету агрессии. Что же я думаю по этому поводу? Очень много говорят по поводу американских пластмассовых улыбок, что, дескать, они делаются вот просто, да, чтобы так показать, то есть люди ничего не чувствуют. На самом деле это просто общая доброжелательность. Я бы сказала, что язык мимики и жестов – это точно такая же часть культуры, как и язык, на котором люди разговаривают в этой стране, да? Вы же не можете предположить, что, приехав, например, в Америку, где все говорят по-английски, вот вы тут же заговорите по-английски. Точно так же язык мимики и жестов вы не можете перенять и сказать: «О, а мы тоже хотим всем улыбаться, и давайте мы будем всем улыбаться и будем жить дружно». Это элемент культуры, это элемент, который должен прорасти. Я думаю, что уже вот в сегодняшней, допустим, там странах, в сегодняшних странах бывшего СНГ, я думаю, что ситуация с улыбками лучше, например, в бизнесе, да? То есть, если человек приходит в бизнес, то владелец бизнеса или его представитель хочет как-то произвести хорошее впечатление, он улыбается, он говорит: «Проходите, чем я могу вам помочь?» и так далее, и так далее. И потихонечку-потихонечку, не сразу, конечно, потому что общество в целом агрессивное, общество в целом недовольное, а это не может сразу распространиться всюду. Вот эту агрессию, ее нужно перевести в позитивное русло. Поэтому это не произойдет завтра. Если мы призовем, вот как у меня написано тут, может быть, надо поменяться нам, и тогда все остальное изменится. Конечно, но меняться надо. Но дело в том, что мы не можем кому-то сказать: знаешь что, ты давай вот улыбайся всем и поменяешься, и будет всем хорошо. Так не получается. Каждый начинает с себя, а когда он начинает с себя, то он в ответ слышит, что улыбишься, да? К этому нужно быть готовым. То есть это не произойдет моментально и ежесекундно. Многие не могут или не хотят меняться, стоит ли убеждать людей в том, что это лучше. Но убеждать, вы понимаете, что поменять можно только себя. Поменять никого другого нельзя. И уж, конечно, убеждать: ребята, давайте мы будем все улыбаться, убеждать, это лучше жить и легче жить. К сожалению, одной улыбкой не отделаешься, да? То есть все-таки бытие определяет сознание, а не наоборот. Что вот мы сейчас начнем улыбаться, и с другой стороны есть, конечно, обратная связь, да? То есть есть же не случайно говорят: улыбнись миру, и в ответ мир улыбнется тебе. Но все-таки нужно быть готовым к тому, что поначалу могут быть и какие-то негативные реакции тоже. Ну вот с такого вопроса мы начали. Я не знаю, так вот как-то мне удалось его осветить как-то или нет, но вот такой вот вопрос у нас был, и мы на эту тему поговорили. Так, что мы тут смотрим? У нас уже на смотре 176 человек. Здравствуйте, привет из Монтаны. Ну, Монтана это просто уже рядом. Добрый день из Остина. Приветствую в Новом году. Да, друзья, Новый год, новые задачи. И надо задачи эти ставить, да, такие краткосрочные задачи, более долгосрочные задачи. Сегодня вычитала фразу: встала после Нового года на весы, спешат. Это про меня. Я думаю, что вы далеко не одиноки в этом, да, потому что я тоже столкнулась с такой ситуацией. Я уже последние месяцы, даже не знаю сколько, полгода, чувствую, что я контролирую свой вес. Причем контролирую вполне осознанно. Если я себе позволяю какие-то вольности, он у меня немножко повышается, буквально там на 300 грамм, да. Если я на следующий день считаю, что я должна его убавить, я немножко это беру себя под контроль, и он на эти же 300 грамм падает. И в целом все более-менее вот так вот плюс-минус колеблется вокруг каких-то цифр постепенно, постепенно, очень-очень медленно там снижается, там, не знаю, за год, может быть, за полгода на килограммчик, да. Вот. А тут я заметила, что вдруг после новогодних праздников, независимо от того, что я ем, весы начали показывать больше. И тут я уже на шутку испугалась, я уже поговорила с Юрой и говорю, что ж такое, меня тело мое перестало слушаться. И мне не нравится эта тенденция, я очень испугалась и тут же ушла на свои 900 калорий. Вот, и сегодня уже третий день, вот, или четвертый даже день, четвертый день на 900 калориях. Но весы уходят, да, уходят. То есть я хочу иметь ощущение того, что я контролирую этот вес, да, поэтому мне очень было бы приятно видеть, что чем больше съем, вес повышается, меньше съем, падает. А не, независимо от того, что я ем, он просто повышается и все. Так, привет из Московской области. Добрый вечер из Самары. Я похудел на 80 килограмм за 8 месяцев. Дома диете, с ходьбой, все зависит от человека. Понимаете, какая штука? Метаболизм у всех разный, да? То, что, как вы жизнь проживали, тоже разное. Аллергическая реакция на продукты разная. Поэтому, к сожалению, рецепт один на всех не годится. У вас замечательно сработало все, и это очень здорово, да? Вот. Но есть все-таки, вот мы сейчас столкнулись с питанием, там столько всяких вот нюансов, с которыми нужно иметь дело, что не все так просто, и не у всех так просто. Но оптимизм состоит в том, что если этим целенаправленно заниматься, то, в общем-то, результаты приходят, может быть, не так быстро, как хотелось бы, да, опять же, генетика у всех разная, но они приходят, и, в общем-то, прогресс есть. То есть сегодня прогресс у меня есть, и сегодня у меня уже хорошее настроение. Так, таких в Беларуси не осталось. Здравствуйте, вы счастливее стали жить. Я бы сказала так, ну, безусловно, конечно, по большому счету, да. Я даже больше того скажу, что наши родители, которые прожили здесь долгую жизнь, они расслабились, да? Они, у них было неприятие очень такое категоричное, пока мы жили в Советском Союзе. Вот они какие-то вещи не принимали, у них было категорическое «нет». А здесь вот на какие-то вот такие спорные вещи они говорят, а почему бы нет? То есть вот, понимаете как, это же толерантность тоже. Толерантность, которая происходит из расслабленности, да? То есть вот я это видела не только по себе, не только по нашим друзьям, но и по родителям тоже. Они расслабились, они стали более добродушными, более толерантными. А более счастливы, ну, что такое счастье, понимаете? Счастье – это когда мы отдаем что-то получаем взамен. Наверное, да. Во всяком случае, мы сами руководим своей жизнью, и в этом смысле у нас есть счастье, потому что мы в контроле держим все, да, то есть мы делаем все то, что нам приносит удовольствие, и это есть счастье. Так. Михаил, тоже привет, всего вам хорошего. Всего вам хорошего. Спасибо, это уже как бы типа до свидания. Что вы думаете про 1С программирование как по профессии? Знаете, я про профессии не очень говорю, потому что ничего про это не думаю. У нас Михаил по профессиям эксперт, это к нему в пятницу, завтра. Вот. А я даже не знаю, что такое 1С программирование как по профессии. Я не знаю, что это такое, поэтому отвечать не буду. Привет, с Ямала. Интересная беседа получается. Ну, слушайте, друзья мои, если вы понимаете как? Люди зажигаются от разных вещей. Михаил может зажечься вот так с полоборота, ему ничего для этого не надо, для него само осознание того, что вот сейчас будет стрим, и он от этого и мысли просто зажигается и его несет. Я так не умею, да? Мне нужен какой-то вопросик, который меня зажжет, я об этом вопросике подумаю, и что такое сделаю. Люди-то все разные, поэтому я вас приглашаю к нам в Телеграм, давайте что-то обсуждать, а то там так тихо было после Нового года, что я уж подумала, народ там совсем уже празднует, и совершенно им уже не до стримов и не до чего. Вот. Так что приходите в Телеграм, это самое, давайте общаться, конечно, не обязательно только раз в неделю здесь общаться. Так, привет всем. Если ходить с улыбкой, то подумай, что употребили. Да, ну вот в том-то же и дело, понимаете, а здесь никто ничего такого не подумает, это нормально. Я сколько раз ловила себя на мысли, что я в магазине пересекаюсь с кем-то взглядом, и человек в ответ не улыбается, я улыбаюсь, и все замечательно, и мы дальше смотрим по сторонам. Так. Лучший педагог. Ну, знаете как, вот именно самим педагогом я и не была, хотя и кандидат педнаук, но вот именно педагогом, так вот, в прямом смысле, да, стоять у доски, я никогда не была. Всем привет из Минска. Спасибо вам большое. Привет из Сомали. Вау! И привет из Туркмении. Светлана Иосифовна, смотри вас давно вроде... смотрю вас давно вроде бы, так, несмотря на сексуальных евреев, это какая-то вакханалия. Ну, я не уверена, что вы хотели этим сказать. Ну, вообще любое гипертрофирование чего бы то ни было, это ничего хорошего, с моей точки зрения, да? Мы не религиозные, мы ничего не празднуем, и как-то мы так нас воспитали, что мы даже плохо знаем про эти праздники, поэтому мы ничего такого религиозного не празднуем. Так. Так, что-то у меня тут убежало. Ага, вот он. Менталитет другой. Я восхищаюсь их отношением к людям и их позитивом. Да, но этот менталитет, понимаете, это часть культуры. И за столько много лет, конечно, выработалось некоторое такое отношение. Спокойно. Понимаете, жизнь более... Вот на самом деле у каждой медали есть две стороны. С одной стороны, общая расслабленность и спокойствие – это хорошо, да? То есть даже в условиях, когда стресс на работе, и ты понимаешь, что ты можешь работу потерять, все равно это все происходит на уровне какого-то, ну, скажем так, благополучия какого-то. Ты понимаешь, что ничего такого трагичного не случится, даже если ты потеряешь работу. Будет какой-то unemployment, можно как-то выживать и так далее. Но у каждой медали есть другая сторона. Другая сторона состоит в том, что когда детишки подрастают в таком мире, где, в общем-то, все есть, да? Хочешь такую игрушку, на тебе такую игрушку. Ты хочешь такой девайс, на тебе такой девайс. Они вырастают, и фактически им по жизни ничего не надо. В этом смысле как бы голодный человек, да, он более сфокусирован, у него есть цель какая-то, он к этой цели идет. А я вот смотрю на молодых ребят, которые, собственно говоря, хорошие, добрые, расслабленные. У них нет по жизни никаких целей, потому что все, что им могло прийти в голову, да, на их уровне развития, они всего уже достигли. У них есть зарплата, на которую они могут жить. Ну, допустим, они не могут снять жилье себе отдельно, потому что дорого. Они могут жить с румейтами, да, типа коммунальная квартира. Вот мы сейчас сдали дом, коммунальная квартира, живут совершенно разные люди посторонние. Другое дело, что в отличие от российских коммуналок, там тебе насаждали соседи, здесь они сами себе соседи подбирают. Но это коммуналка. Вот, ну, им не надо ничего. Они выходят к себе в комнату, молодые ребята там отработали смену, например, с их военной на кассе стоит. Дровин, такой мордоворот, стоит на кассе. Хороший, добродушный. Улыбается, все, откончил смену, отработал, пришел домой, взял пивка, сел в футбол, смотрит, и все замечательно. Нету движения такого. В этом смысле, конечно, иммигранты, они, которые приезжают сюда, им всего хочется, да, вот они-то и двигают эту страну. Но сейчас, к сожалению, принимаются меры, чтобы иммигрантов-то и не очень пускали. Поэтому как там будет дальше, непонятно, потому что все-таки должны быть люди, которые двигаются к чему-то, да, и чего-то добиваются, они просто сидят на диване и являются потребителями просто. Как про меня рассказывать, я уже сейчас чувствую себя, хотя в США всего неделя. Да, вот это вот, ой, доктор Пончик, я вас поздравляю, что вы уже в США. Ну, выходите в Телеграм, мы как-то вот побеседуем уже более так конкретно, наверное, у вас вопросы какие-то есть. Какие, по вашему мнению, пять самых безопасных городов США? Вы знаете что? Я бы так сказала, не нужно судить, безопасный город или нет, потому что в каждом городе, даже в самых злачных городах, есть абсолютно безопасные районы и очень дорогие районы. Вот рядом с нами есть город Окленд, который очень черный город в целом. Но там есть Окленд-Хиллз и абсолютно безопасное, очень дорогое место, там дома уходят 2-2,5 миллиона. Поэтому не нужно смотреть, нужно смотреть, где селиться конкретно в конкретном городе. Выбирайте себе на свой вкус и смотрите прежде всего на климат, да, потому что в Америке в целом Климат не очень-то хороший, да? Где-то очень жарко, но сухо, где-то летом очень жарко и мокро, и влажно, да? Смотрите, где вам будет это легче приспособиться. Потому что, например, я знаю, что люди, которые привыкли к жаркому климату, да, они селятся в сухие, жаркие районы. А те, которые вот, как мы привыкли к среднему, вот нам хорошо вот в этой средней полосе. Причем эта полоса очень узкая, да? Вот уже в Лос-Анджелесе жарко, здесь у нас жарковато чуть-чуть, немножко север. Там уже начинаются дожди, это Сиэтл, Вашингтон, да, начинаются дожди, и там тоже как бы ничего хорошего. То есть климатически, на самом деле, таких зон нормально. Люди привыкают, конечно, к любому климату и живут все распрекрасненько и во Флориде, где влажно и жарко летом, с кондиционерами всюду, такие кондиционеры, что выдувает прям все. У нас даже такие кондиционеры так не холодят, как там. Вот, и живут люди, приспосабливаются, да, поэтому смотрите на климат. В любом городе вы найдете безопасный район. Там, где будет немножко подороже, там будет безопаснее. Одни улыбаются, а другие показывают оскал. Вы знаете что? В Америке не показывают оскал. В Америке чуть-чуть мило улыбнулся и все. Вот так вот улыбнулся и все. Я не думаю, что они показывают оскал. Нет. Понимаете, вот в этой фразе другие показывают оскал. Оскал уже сам по себе это агрессивно. Но мы у нас агрессии нет никакой. Мы, в общем-то, привет из Чарджоу. Вау, я даже не знаю, где это. А как американцы воспринимают просьбу о помощи, например? Ну, зависит от того, какая помощь. Если вы придете к соседу за солью, то они сильно удивятся, что за помощь такая. Если вы скажете, например, что вот дети, например, мне это тоже непонятно, это тоже часть культуры, да, детей учат зарабатывать деньги. Значит, как они зарабатывают деньги? Сначала родители им покупают какие-то печенья, они их расфасовывают в маленькие коробочки и стоят потом у магазина и продают. И другие люди, и другие родители подходят, у них эту ерунду покупают. То есть вот помощь такого плана, да, она как бы вот, я даже удивляюсь, как они такую ерунду покупают, потому что печенье их вообще есть нельзя. Но они как-то хотят детям помочь. Вот. Поэтому помощь, она бывает разная. Если, например, попросить кого-то отдать резюме в компании, то они отдадут, да. Вот с нашими жильцами, например, да, мы собираемся сделать такой совместный репортаж, да, о готовке блюд, потому что у нас вот жиличка, она готовит там еду, и мы сделаем такое совместное приготовление какой-то еды. А, вот. Поэтому помощь разная бывает, да, вот, и нужно избирательно относиться. Конечно, американцы, они более изолированы, да, у них больше ощущения privacy, и к ним нельзя прийти без звонка, например, это был бы нонсенс, если просто звонок в дверь, ой, я пришел к вам в гости. Так в Америке не ходят в гости, сначала договариваются, назначают время, чтобы у человека была возможность с вами пообщаться, а потом уже, значит, вот люди приходят домой. И это все очень регламентировано. То есть, если, например, наши эмигранты, мы можем встретиться и вдруг зацепились за что-то, нам не хочется расходиться, это может быть легко там до 2-3 часов ночи, с американцами так не будет, они в 9 часов вечера разойдутся. Как бы хорошо ни было, все, порядок есть порядок. Вот, как видео Михаила, как благоприятная среда влияет. Да, это у видео Михаила я говорю, да. Благоприятная среда, она влияет на людей. Ваше мнение о Кубе? А чего? На Кубе очень тяжело жить. Это Куба, смотри, Советский Союз в худшем ее проявлении. Вот. И если у вас есть деньги, да, или там, не знаю, даже деньги там решают все, или опять решается все по каким-то connections и по блату, то, может, там вы устроитесь. Вообще там очень бедно и голодно. У меня приятельница ехала туда с сыном на экскурсию, а у американцев нет въезда такого свободного на Кубу, а они живут в Канаде. И вот они поехали туда, взяли экскурсию по городу, и автобус, значит, едет по каким-то улицам. И вдруг она видит там какую-то мясную лавку. Она попросила водителя автобуса остановиться. Она говорит, я очень хочу сыну показать мясную лавку. Значит, они заходят в эту лавку, там пустые прилавки. Она говорит, просто вот как из воспоминаний наших, да, лежит одна свиная голова, и больше ничего. Она говорит, вот, сынок, смотри, вот это вот точно так же было у нас, вот, когда мы уезжали. Ну, это старые годы, наверное, нас смотрят люди, которые уже этого не помнят. Но такое тоже было, когда приходишь, и одни то ли свиная голова, то ли одни кости на прилавке, и больше ничего нет. Ну, а сын у нее родился в Канаде уже, да, он такого не понимает. Вот она ему так показала такие вещи. Стоит ли ехать в Штаты? Вы знаете что? Как американцы говорят, it depends. Это очень сильно зависит. Стоит ехать не всем и не обязательно в Штаты. Вот, поэтому нужно самому определиться вообще, нужно вам ехать или нет. Наша задача показать, что есть Америка нашими глазами. А вы принимаете решение, стоит или не стоит, для вас это сугубо индивидуально. Как пересилить себя и начать диету? Блин, срываюсь, начинаю есть все. А я вас научу, это на самом деле не так сложно. Дело в том, что нам больше хочется есть тогда, когда мы едим углеводы. Причем углеводы не полезные, которые медленно усваиваются, потихонечку там вырабатываются всякие вещи, а углеводы быстрые. То есть все, что содержит сахар, от него хочется кушать еще больше. Я помню, что по молодости лет была такая диета целый день на яблоках. На яблоках высидеть вообще невозможно. Эта фруктоза, она моментально впитывается в кровь, и от них хочется есть еще больше. Без куска колбасы не обойтись просто никак. Поэтому в такой день, когда вы решили есть меньше, спланируйте себе, что вы будете есть. Например, из каш, да, углеводы нужны, но есть хорошие углеводы в виде гречневой каши, например, да? Вы можете взять в этот день себе, например, там, 100 грамм гречневой каши на завтрак. Вы можете себе взять какое-то постное мясо, 100 грамм. Вы можете взять обязательно вот капуста ферментированная, то, что я уже без этого вообще не могу. Она очень хорошо ощелачивает организм и снимает вот это вот желание съесть чего-то. Если у вас в организме все сбалансировано, потому что считается, что у вас там может не хватать каких-то элементов, и вам поэтому хочется есть. Но если у вас все сбалансировано и все в порядке с анализами, со всеми делами, то просто возьмите квашеные капусты, но не в магазине, а сами сделайте, да, чтобы она не была такой соленая, а была больше кислой. И вот эту капусту с каждой едой ешьте. И я вас уверяю, даже если вы порции уменьшите в 3 раза, вам есть не захочется. Потому что вот эта капуста, она очень интересная. Вообще капуста интересная очень овощ. Я где-то читала, что он настолько сложно усваивается капуста, что организм затрачивает на переваривание капусты гораздо больше калорий, чем содержится в самой капусте. И получается, что когда ты ешь капусту, вот были когда-то диеты, такие капустная диета, капустные супы, вот это там имеет смысл это все, потому что, да, если ты будешь есть капусту, будешь худеть. Это не значит, что больше ничего есть не надо. Нет, потому что будешь ходить голодный, там калорий нет, никаких еще свои потратишь. Голодным ходить не надо. Но если вы, например, съедите раз в неделю гречневую кашу 100 грамм, а еще 2 раза, еще да, значит, гречневая каша, кусочек мяса, допустим, капуста или рыба на завтрак, а дальше еще 2 раза в день съедите капусту с кусочком мяса, я вас уверяю, вам не будет хотеться есть, и вы будете терять вес. Это уже проверено неоднократно, и, собственно, я сейчас вот возвращаюсь именно таким образом. А вот это срываясь, оно не получается. Когда ешь капусту, есть не хочется, в особенности квашеная. Сознание тоже определяет бытие. Когда в несознанку уйдешь, и бытие сразу меняется. Ну да. Да, тоже меняется. Я реагирую лечением веса на неправильный режим дня. Сон в правильное время очень важен. Да, безусловно, сон важен очень, потому что наши гормоны вырабатываются вот тогда, когда мы спим. Причем там очень есть короткий промежуток времени, когда выделяются эти гормоны, поэтому рекомендуют ложиться спать раньше. И, конечно, спать нужно там свои положенные 7 часов. Я еще не купил весы, поэтому не знаю, как мое тело реагирует на дегустацию американских блюд. Доктор Пончик, вы можете не сомневаться. Все, когда приезжают сюда, они начинают дегустировать, а, знаете, не уследить очень легко. И поначалу все хочется попробовать, потому что всего так много. Поэтому давайте ко мне в чат, я вас научу, где нужно продукты покупать. И как нужно кушать, хотя хочется кушать, все попробовать. Вот сегодня мне уже не хочется ничего пробовать. Я уже даже вот эти большие супермаркеты не хожу вообще, потому что мне там ничего не нужно. Я смотрю на эти полки, мне не нужно это. Я вот ингредиенты смотрю, мне не хочется. Но, конечно, когда вы только приехали, конечно, все хочется. Я помню, как мы сами ходили и говорили, ой, а вот это что, а вот это что, пробуешь? Да вообще есть невозможно. Как вы думаете, почему общество в России, да, возможно, в США тоже всегда на стороне сильных и успешных? То есть, если ты чего-то добился, то молодец. А если ты неправильный? Понимаете, какая штука? А это законы стаи. И тут от этого никуда не уйдешь. Это генетически сидит у нас, поскольку мы, в общем-то, вышли из мира животных, никуда не деться. Побеждает всегда сильнейший. И к слабому всегда в любом обществе отношение вот такое. Другое дело, когда толерантное общество, да, мы говорим, что вот у нас есть слабые, у нас есть больные, у нас есть к ним определенные отношения, у нас есть специальные программы, которые субсидируются государством, да, безусловно. То есть, когда общество более развитое, у него уже ментально срабатывают какие-то вот механизмы, и они говорят, да, мы будем заботиться о слабых и больных. И неважно, уж человек успешный по жизни или нет, лишь бы вот он добивался чего-то. Потому что успех, на самом деле, очень, понимаете, как, есть успех относительно других, вот тот успех, о котором вы говорите, сильный и успешный, это всегда успех, и это статусность по отношению к другим. Да? Потому что я себя меряю, а как вот Иванов Петров Сидоров, я лучше, чем они или нет. А успех на самом деле – это твое внутреннее качество и твой внутренний прогресс. То есть если человек, например, болен, ребенок там даун, да, и вдруг этот ребенок начинает что-то произносить, да, и у него есть собственный успех относительно него самого. Вот он вчера не говорил, а сегодня он начал там слова какие-то произносить. Вот это и есть успех. И, к сожалению, почему-то на общественном уровне мы не меряем рамками личного успеха, а мы меряем рамками статусности и сравнения друг с другом. Вот если от этого уйти, да, то вы будете совершенно успешны относительно себя. Будьте успешны относительно себя, вам будет легче жить. Не смотрите на соседей. Мы жили в среде, когда родители все время говорили, что соседи скажут. Меня это убивало просто. Кому какое дело, что они скажут? Живите своей жизнью. Вам не нужно смотреть с оглядкой на соседей, что они вам скажут. У вас своя жизнь, у вас свой жизненный путь. И вам нужно его пройти. Вы пьете алкоголь, как-то на диету влияет. Вы знаете что? Вот я вам скажу, Андрей, я никогда в жизни не пробовала алкоголь. Не то, что пью. Я его вообще не пью. Я кроме воды вообще ничего не пью. Потому что я подумала, что как бы нет смысла пить. Что бы то ни было, кроме воды, даже чай. Потому что нужно выпить чистой воды 2 литра в день. А у меня столько не влезает, чтобы еще чего-то пить дополнительно. Поэтому я подумала, ну раз уж такое дело, ну так я, в общем-то, не такой фанат чая, я могу пить и воду. Вот, поэтому я пью просто чистую воду и все. И на диету это никак не влияет. Наоборот, ты чем больше пьешь, тем лучше. С праздниками, наилучшие пожелания. Как-то вот тут вот этой вот месседжи все, они ускакивают. Ага, вот. Где общаются русские в Калифорнии? А в Фейсбуке общаются. Там есть очень много русскоязычных групп. И вот по названиям можно определить. И это самое по интересам, да. Очень много. Причем они есть наши местные калифорнийские, а есть такие интернациональные. Там вот, например, как готовят наши кастрюли Instant Pot. Я думаю, там очень много людей из Израиля. Вижу, что вы стали уже профи так держать. Спасибо, Алекс. Спасибо. Какие недорогие места в долине? Вы знаете, чем дальше от долины, тем дешевле. А в самой долине дорогих дешевых мест нету. Я когда сдавала квартиру, ко мне пришел один потенциальный вот жилец, и он говорит, я не работаю в IT. И я не хочу платить сверх вот это вот деньги за то, чтобы жить в долине. Я говорю, тогда не живите в долине, если вы не работаете в IT. У него какой-то бизнес на том берегу. Он работает удаленно, руководит этим бизнесом. Не живите в долине, понимаете? Тут же маслом, медом с маслом не помазано. Вот. Но те, кто хотят жить в долине, да, они будут платить вот эту повышенную эту плату за жилье, просто потому что это в долине, это близко к IT-компаниям. Поэтому чем дальше вы уезжаете от долины, там становится все приличнее и приличнее. Вот где-то в районах часа вот можно найти уже что-то на самом деле намного менее дорогое. Подскажите Михаилу, что нужно тем описать название? Ну, как бы было положено так. Ну, вот у вас же с ним прямой контакт. У Михаила есть. Я уступила ему, собственно, я уступила. Это его чат вот под видео, да, где вы пишете комментарии. И вы можете с ним там общаться. Просто я туда не так часто захожу. У меня моя аудитория в Телеграме. Поэтому, если что-то нужно со мной, так это в Телеграм. А у вас прямой к нему доступ, напишите ему. Реально ли работать в Сан-Франциско, жить в Сакраменто? Ну, из Сан-Франциско до Сакраменто часа 2. Сегодня очень популярной становится удаленная работа, да, то есть хотя бы пару раз в неделю можно удаленно работать. И это большое дело. Вот. Поэтому люди как-то договариваются, как-то усваиваются. Но не обязательно жить в Сакраменто, можно чуть поближе жить, допустим, 1,5 часа еды. Ну, смотреть надо. Тель-Авив. Привет, Тель-Авив. Так, опять убежала. Так, что же она убегает-то? Так, вот он. Привет из Ухты. Ухты. Вау. Ухты. У ребенка день рождения в ноябре, будет 5 лет. В сентябре его нужно в садик или в подготовительную группу для школы. Вы знаете что? Вот это очень вопрос интересный, потому что вот мы столкнулись с такой же ситуацией с моей младшей внучкой. Дело в том, что здесь очень строго берут в школу, когда ребенку исполнилось полных 5 лет. На сентябрь месяц, конец августа, начало сентября. И получается, что вот эти детишки, которые родились сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, они не попадают в тот учебный год, как те, которые родились в том же году, но, например, в августе или в июле. Значит, нюансов я не знаю, потому что я этим не занималась. Но моя дочка отдала внучку в специальную школу для таких детей, которые родились вот именно в этот период. У них там есть подготовительный класс, который идет со сдвигом, с таким небольшим. И вот она сейчас ходит в школу, ей 4 года, и она ходит в эту школу, которая идет со сдвигом, специально для таких детей, которые не попадают в обычные школы. Так что, знаете, в том районе, где вы живете, должны быть специальные либо классы, либо школы специально для этих детей, потому что их не берут вот по возрасту в общие классы, которые начинаются в обычное время. А тут жестко, знаете, тут нету поблажек. То есть вот принципиальное отличие в России, например, если нельзя, но очень попросить и очень это самое, то можно. Здесь, если нельзя, то нельзя. То есть вот не получается так. Добрый вечер. Возможно ли жить и работать в Америке без языка? Или он по-любому появится, живя в иноязычной среде? Нет, я думаю, что смотрите, что получится. Если у вас нет языка, это значит, вы обречены работать в каких-то русскоязычных конторах. Работая в русскоязычных конторах, язык у вас не появится. Вы будете смотреть русское телевидение, вы будете находиться в русскоязычной среде. Здесь очень легко попасть в неанглоязычную среду и работать на кэш. Но это, как правило, очень низкооплачиваемая работа. Это может быть работа на стройке, ну какая-то там выбирать что-нибудь. Незнание языка не позволит вам подняться на лесенку такую социальную немножко повыше, потому что все, где выше, мы же живем в обществе, которое разговаривает на английском языке, поэтому без языка, конечно, невозможно. Если вы хотите чего-то добиться, если, например, вам много лет, и вы говорите, мне ничего добиваться не надо, вот у вас там называется ремонт за шоколадку, да? Если вы хотите что-то ремонтировать, то, скорее всего, ваши клиенты будут русскоязычные, вы на какой-нибудь русской группе в Фейсбуке скажете, что я там чиню, починяю, там, лужу паяю, и к вам придут какие-то русскоязычные люди за очень небольшую денежку что-то такое ремонтировать, да? Но у вас никогда не будет клиентов больше, да, потому что русскоязычная комьюнити, она ограничена, и вы не сможете брать больше деньги за свои сервисы, свои услуги. Привет из Ижевска, где Эдуард с Марией? Чтобы я знала вообще, кто это. Это к Михаилу, наверное. Он, наверное, знает, кто такой Эдуард, кто такая Мария. Что такое американская мечта? Так вот в том-то и дело, вы понимаете, это как раз возвращаясь вот к нашей теме сытости жизни. Раньше американская мечта была наличие дома, семьи, в общем, некоторый социальный такой пакет, да, который обеспечился одним работающим человеком. Сегодня мы живем в условиях, когда одному работающему человеку не под силу это обеспечить все. И уже сама мечта сместилась. Уже люди говорят, да не надо нам уже своего дома, мы будем снимать. Не надо нам снимать отдельный дом, мы будем снимать с кем-то дом. Поэтому что такое именно американская мечта, мне даже трудно сегодня сформулировать, что это такое. Но я думаю, что в глубине души все люди хотят жить спокойно, да, иметь как можно меньше стресса, не очень-то ломаться, напрягаться. И, в общем, вот так вот как-то существовать. Ведь вы поймите, что 90% людей вообще на планете не задумываются о том, как они живут. И только, наверное, 10% думают, а как жить? А что такое мечта? А для чего я живу? А остальным людям это просто неинтересно. Они просто живут вне этого. Они просто живут изо дня в день и живут, и не думают об этом. И таких людей большинство. Канал в Телеграме как называется? А так и называется «Голос Силиконовой долины». Здесь под этим видео ссылочка будет. И под всеми моими стримами тоже. Так что вы можете открыть в другом окошке старый стрим и посмотреть там. Светлана, вы умнички с Михаилом, всегда вас смотрю, вы мотивируете. Михаил вообще мотиватор сильный, очень умный, положительный. Сам скоро планирую переезд. Жду результаты грин-карты. Вот те на. Мы уже тысячу раз говорим, что жду результаты. Это не руководство к действию, это один из путей. И хорошо, чтобы вам повезло на этом пути. Но не зацикливайтесь на этом, потому что как только вы зацикливаетесь, оно не работает. Надо другие искать варианты. Как по-другому? А если не сработает, тогда что вы будете делать? То скоро планирую переезд, жду результаты. Да. Приветствую, Светлана. Ваши прогнозы окончания government shutdown. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Столкнулись ли вы лично с ее последствиями в реальной жизни? Вы знаете, я человек далекий от политики вообще напрочь. Я была далека от политики в России. далека от политики здесь. Слава богу, что нас это не касается, да? Касается это каких-то учреждений, которые закрываются, да? Мы никуда не обращаемся, слава богу, нам никуда ехать не надо, ничего никуда обращаться не надо, так что у нас как бы все хорошо. Вот, я думаю, что вот этот шатдаун, это спекуляция чистейшей воды, понимаете, это вот, это глаза в глаза, да, кто кого пересмотрит, те же самые смотрелки, только на государственном уровне, кто кого сломает, да, и каждая сторона хочет показать, что она сильнее, поэтому чем это кончится, я не знаю, кто окажется сильнее, я отношусь плохо и к одной стороне, и к другой. Мне они не нравятся обе, но, к сожалению, это то, что не в моей власти. Поэтому у меня подход такой, что я принимаю, оно есть, оно существует. И слава богу, что я с этим не имею дела на ежедневной основе. Слава богу. Вот, оно есть, я же не могу это поменять. Поэтому надо расслабиться и получать удовольствие от того, что есть, независимо от того, что там происходит. Если не выиграю, будут другие варианты рассматривать. Очень хочу связать жизнь со Штатами. Так вот, смотрите, вы не сегодня это делаете. Вы сегодня начинаете. Это же и есть альтернативные варианты. Если вы сегодня запускаете эти альтернативные варианты, у вас шансы выиграть возрастают, вот как ни странно. Вроде бы мы же не управляем, это лотерея, случайный процесс. Но как-то устроена так вот энергетика в этой вселенной, что когда вы двигаетесь куда-то, у вас есть намерение, у вас есть цель, то вам вселенная каким-то образом помогает. Подскажите, пожалуйста, как в Штатах оценивается состояние квартир до заселения арендаторов и после? Как определить, является износом, а что повреждением? Значит, смотрите, повреждением являются любые... Неправильно даже сказать, поломки, нет. Когда вы сдаете жилье, у вас есть чек-лист, и вам ваш этот жилец должен написать, что там все в порядке. Например, вы говорите, состояние ванны, все окей, да, состояние там кухни, все хорошо, все работает. Если что-то не работает, он напишет, например, там щеколда на каком-то окне не закрывается, чтобы вы знали, что она была такая до того, как он въехал. Есть, да, если щеколду все время закрывать, то она может со временем сломаться, и за это как бы нельзя брать деньги. Но если я вот недавно просто была в шоке, я приехала там по ремонту на одну из наших пропертей и увидела, что там такой грязный туалет. Ребят, мы сделали из дома конфетку и сдали его в очень красивом и чистом состоянии. А там живут девочки, три девочки живут. И они довели туалет до такого состояния, что там черные круги и растет мох какой-то черный. Я была в шоке просто. Мне было жалко своей пропорти, да. Я им написала, что давайте вы возьмите какой-то уборщиков профессиональных, если вы сами не можете убирать. Ну вот они написали, что они вроде бы убрали, надо приехать посмотреть. Так вот эта вот грязь, да, вот эта грязь, это уже не регулярный износ. Они обязаны по договору следить за этой недвижимостью и держать ее в хорошем состоянии. Если, например, там пробита стена, у нас такие случаи тоже были. То есть просто кулаком кто-то в стену, на же стены шитрока, кто-то кулаком дал стену и пробил в этой дырке. Это нерегулярный износ. Это, естественно, повреждение, с которого за починку вы должны взять деньги. Если это протерлись обои где-то, от того, что человек спал там, терся и протер, то это регулярный износ. Ну вот надо как-то смотреть. Когда человек выезжает, да, вы берете уже его вот этот чек-лист в самом начале, который он заполнил, и отмечаете. Здесь было так, стало так, было так, стало так. То есть у вас сразу есть картинка того, что было и что стало. Скажите, как можно реализовать себя разработчику? В США, в России идейных людей не любят. Реализовать разработчику? Почему идейных людей не любят? Надо просто уметь быть толерантным к другим мнениям, да? И не считать, что ваше мнение – это истина в последней инстанции, которая вообще не существует, да? Вы высказали свое мнение, допустим, если ваша идея... Я так понимаю, что когда идейных людей не любят, это значит, что у вас вот такая паранойя, вы свои идеи зациклены, вы больше не хотите никого слушать. Но таких нигде не любят. А вот если вы толерантны, да, если вы готовы с открытыми мозгами, с открытой душой послушать, что другие люди скажут, может быть, вы найдете рациональное зерно, и тогда вот ваша идея, она претерпит какие-то изменения, да, вы немножечко подвинетесь. Вот, прислушайтесь и сделайте что-то хорошее, и будет у вас прекрасная работа. Выиграл грин-карту, английский мне никак не поддается, учу уже 2 месяца, знаний ноль. Что посоветуете по изучению английского? В моих стримах, мы там, знаете что, сейчас у нас же есть такая помощь, там прямо идет поминутно вот ответы на вопросы. Посмотрите, в моих предыдущих стримах мы на эту тему говорили очень много, как с помощью видео, фильмов, освоить разговорный язык. На самом деле, тем более вы 2 месяца занимаетесь этим, да, Посмотрите, нужно смотреть один и тот же фильм много-много-много раз до тех пор, пока вы не начнете понимать фразы и отдельные слова из какого-то фильма, который вам нравится. И слушать одновременно аудио об этом фильме, и пытаться произносить фразы, и у вас язык появится. Ну, примитивненький, конечно, на уровне этого фильма, но тем не менее. Лингвин-канал English Galaxy. Так. Кстово, Нижегородская область на связи. Вау. Я чувствую, что как-то сегодня у нас 318 человек. Вау, это много. А еще налог на землю. Неужели человек, выплативший свой дом, не имеет права на кусок собственной земли? Под дом без налога уже. Нет, друзья, на землю вы право имеете. Это ваша земля. Но налоги же, надо же поддерживать государство-то, да? И вот государство, и наши каунти. А откуда берутся деньги? Ведь вы поймите, вот, конечно, государственный аппарат раздут. Конечно, очень много там сотрудников, которые просто создают видимость своей значимости, вот, своего влияния. И очень много людей, которые просто... Вот воду ступит, толкут, и все, это правда. Но им же кто-то зарплату платит. Откуда берутся деньги? Вот из всяких налогов, из этих самых налогов с заработной платы. Видео, где вы в Костко ехали, вы проехали, свернули на двойную сплошную. В США двойную сплошную можно пересекать. Вообще в США, ты знаете, что это анекдот просто. В правилах написано буквально так, что двойную сплошную пересекать нельзя. Но если очень надо... то тогда можно. И вот это меня убивало даже в тот момент, когда мы эти правила изучали, сдавали сами правила вождения, потому что это очень смешно. Вообще нельзя, но если очень надо, вот так, то тогда можно. Вот, можно пересекать в некоторых случаях, да. Это именно то, о чем я говорю. Мне нужно ехать. Вопрос, как и сколько? Это я не поняла. Куда вам нужно ехать? И вопрос, как и сколько, мне непонятен. Оксана, ваш вопрос. Пожелайте мне, пожалуйста, выиграть и приехать, строить жизнь в США. Я подала на грин-карту. Я желаю вам выиграть, как и всем, кто заполнил в этом году заявку на участие в грин-карт лотереи. Безусловно, я всем вам желаю выиграть. Но не останавливайтесь на этом, рассматривайте другие пути. И это существенно повысит ваши шансы. В СССР ничего не было, все ходили одетые, сытые, многие очень даже жирные. От голода на улице никто не помирал. Да нет, конечно, а что там, картошку ели одну, вот, с колбасой, которая была из туалетной бумаги сделана. Никто не помирал, конечно, нет. Здравствуйте, Светлана, шикарный видос, обзор из Коска вышел. Очень понравилось, как вы с Михаилом там походили. Да, мы же все время туда ходим. Знаете, мне было очень смешно, вот... Есть у нас приятельница Марина Могилка, я забыла, как канал у нее называется. Она пришла в дорогой магазин и говорит, вот это дорогой магазин, так с притыханием. Вот я потратила $100, вот это стоит столько-то, вот это стоит столько-то. Мы даже таких видео не снимаем, просто ходим в эти магазины и там отовариваемся. Так что, и просто снимаем это как проходящее видео. Но у нее очень много просмотров, у нее другая аудитория. Так, в Российской Федерации запрещена продажа ГМО. И когда на упаковке написано без... А, это генетический модифайт. Маркетинг, так как все продукты... Без ГМО. Маркетинг... у нас это тоже может быть написано чисто из маркетинговых соображений 100%. Например, на молоке могут написать глютен-фри. А там по определению нет никакого глютена. Ну, просто, понимаете, как рассчитано же на аудиторию неискушенную. Вот. И это самое... У меня люди не знают, они думают, ну, смотри, глютен-фри, а мне глютен нельзя. Значит, мне это молоко можно. Ну, вот, да, у вас новая стрижка или укладка? Нет, ну, стрижка, да, меня постригли, уже сейчас немножко отрастает, перед Новым годом постриглась. Квашеная капуста окисляет pH меньше 7. А, квашеная капуста. Вы знаете что, я не замеряла. На самом деле, можно попробовать померить pH до того, как вы съели капусту, и после этого сразу, вот тогда это будет релевантно, потому что если в целом просто так, то неизвестно, что вы еще ели. А может, вы с колбасой это ели, и вам колбаса это понизила. Возьмите, померяйте, встаньте утром натощак, да? Померите pH. Есть такие лакмусовые бумажки, которые нужно слюной намочить, и она показывает ваш pH balance, да? Посмотрите, какой он будет натощак после ночи, после чего съешьте квашеные капустки, тарелочку, и померите снова. Вот я думаю, что это будет правильный тест. По вашему опыту, сколько у вас ушло времени, чтобы освоить английский плюс-минус? Вы знаете что? Я не могу сказать, что я освоила английский. Абсолютно нет. английский не осваивается в целом, потому что язык безумно многогранен. Уже моя внучка учит в школе такие слова, которые, значение которых я не знаю. Язык учится предметно, да, и в первую очередь, если вы нацелены на получение работы, то вам нужна предметная лексика по получению работы. И на это есть специальные упражнения, которые можно сделать, и можно. Вот, на самом деле, мне нужно будет записать отдельный стрим. Ну вот сейчас мы подождем, чтобы у нас там Александр прошел этим путем, и тогда, может быть, мы сделаем с ним такую интересную передачу по изучению английского языка для поиска работы, да? То есть предметно. Получается так: сначала ты фокусируешься на языке, который связан с получением работы. Это не значит, что ты будешь свободно болтать на любые темы, отнюдь. Потом ты к этому костяку начинаешь потихонечку добавлять. Ага, ты едешь куда-то, directions, да, такая-то улица, свернуть, повернуть, вот такая лексика появляется. Потом там, не знаю, готовка, потом, может быть, компьютерные игры. То есть на эту вот основу дополняются дополнительные сферы, где вы реально общаетесь вот с американцами, где у вас происходит общение, где вы изучаете язык. Маленькие дети изучают язык не так, они сразу все впитывают в себя, у них нет предметной области, они сразу все впитывают. Но мы взрослые, у нас на это нет времени, понимаете? У нас нет времени, у нас нет ресурсов вот так заниматься языком, как маленькие дети, учить сразу все. Именно в силу этих обстоятельств я против того, чтобы ходить в колледж и брать курсы, потому что там вам пытаются впихнуть весь язык. И может оказаться, что вы учите, 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 а та лексика, которую вы даже освоили, она вам не годится по жизни, она вам не нужна. У меня сестра когда-то училась в колледже, и ей нужно было написать сочинение про полет там на Луну или на Марс или куда-то. Ребята, ну полет на Луну или на Марс, какая там лексика вот для поиска работы? Ну какие-то общепотребительные слова чуть-чуть. Вот, поэтому язык нужно учить целенаправленно. У вас, во-первых, высокая мотивация, во-вторых, есть специально вот нами разработанный подход, как это можно сделать. И язык можно учить всю жизнь, да, постепенно прибавляя к нему, прибавляя. Наступая на какой-то этап, например, где ты понимаешь, что, конечно, ты не перфект, да, и, может быть, можно было сделать что-то еще, но уж больно лень, неохота ломаться, неохота выходить за комфорт-зон, и так сойдет, да. Вот у Михаила, например, такой момент не наступил. Он с того же там читает и занимается, и хочет поправить акцент и все такое прочее. А мне уже как-то пофигу. Я считаю, что вполне достаточно для общения, о, выше крыши. А так вот где-то детали бывает не очень понятно. Понимаю, что все субъективно. Когда мне хочется срываться, то я съедаю кусочек сыра. Да, это калории, но больше энергии. Ну, сыр, да, он очень калорийный. И, конечно, ну, слушайте, замечательно, что у вас не тянет вас на углеводы. Да? То есть лучше съесть кусочек жира, чем кусок углеводов с точки зрения того, чтобы поправиться. Но не забывайте, что если вы съели кусочек жира, например, а после этого съели яблоко, то все ваши углеводы из яблока, они тут же усвоятся и перейдут в жир. Так. От капусты брожение, метеоризм не происходит. Ваше мнение по поводу пищевая сода внутрь, пили вы соду? Пили соду, ничего не изменилось. Вообще долго пили соду. Какая-то это ерунда. Я не заметила, что сода именно вовнутрь, она что-то ощелачивает или меньше изжоги. Ничего не это самое. Я вообще могу поесть 2 раза в день и не голодаю. Если оба раза ешь хорошую пищу, крупа, белок, овощи, вода, конечно, далеко чувствую себя. Вообще стараюсь поменьше сахара, особенно утром. Но как раз вот именно сахар и нужно особенно утром. К вечеру, то есть самая насыщенная и по калориям, и по углеводам еда должна быть именно утром. У нас утром организм просыпается, и силы есть, ресурсы на переваривание, на усвоение всего этого. Кроме того, нам нужна быстрая энергия с утра, да, потому что мы встали и бежим куда-то. А вот вечером, перед тем, как уже выпасть в осадок, да, конечно, уже лучше углеводы не есть. Вот. Ну и вообще, вот очень многие люди говорят, что у них с утра нет аппетита. Это нет аппетита, если вы в 10 часов вечера нажались вот так вот после работы, тогда с утра есть не хочется. А если последний раз поесть в 7 часов вечера, то с утра очень даже хочется есть. Это вам говорю на собственном опыте. Так, гормон называется соматотропин, вырабатывается на ночь, остальное в течение дня. Нет, я какой-то другой гормон, я сейчас не вспомню, какой бы ты другой читала. Вы прекрасно выглядите. Так вот, ухаживаю вот буквально такими всякими средствами никакими. Не ходила никогда ни к фейшл, ни к чему. Так, да, капуста сгущает кровь. Вот это я не уверена, что она сгущает. Про кровь ничего не знаю. Вообще-то говоря, знаете что, мне бы пообщаться с каким-нибудь человеком, у которого образование по бактериям по всяким. Это даже не врач, А это вот, который вот понимает вот эти ферментации. Вот если есть такой человек, свяжите со мной, пожалуйста, потому что у меня очень много вопросов, связанных вот с переработкой. Вот как эти ведут себя сахара, когда ферментируются, что там происходит. Миллион вопросов всяких, поскольку я ферментированием занимаюсь как любитель, да, я ферментирую все подряд. Но мне хочется знать, что там происходит все-таки на таком более тонком уровне. Поэтому, если есть среди вас люди, которые занимаются пищевыми какими-то вот ферментами, там, не знаю, чем-то, то свяжитесь со мной, пожалуйста. Капусту квашу с солью, потому что когда она просто кислая, это очень кисло. Вот. А с солью она получается кисло-соленая и получается безумно вкусно. Мы вот недавно сделали, и у нас видео висит на эту тему, сделали красную, в смысле белую капусту, но со свеклой. Ой, ребята, это вообще что-то другое по качеству, чем обычная белокочанная капуста. Она какая-то необыкновенная, кисло-сладко-соленая, свеклы, она сладко-соленая, какой-то вкус необыкновенный. Она, правда, пачкается очень сильно, то есть, когда ее ешь, мы большими кусками нарезали, не просто нашинковали, как обычно, а здоровыми такими ломтями. Берешь этот ломт, с него капает всюду красное. Но это очень вкусно. А вот сейчас я в последний раз делала просто красную капусту, посмотрю, что из нее получится. Что вы думаете о проблеме отцов и детей? Нужно ли помогать взрослым детям и внукам? Ваш личный опыт. Ну, смотрите, по правильному распределению энергии, да, у нас энергия всегда поступает от старшего поколения в младшее поколение. Поэтому в этом смысле, конечно, старшему поколению совершенно естественно помогать и детям, и внукам. Опять, о какой помощи идет речь? Материальной помощи, физической помощи, там, с детьми сидеть и так далее. В той мере, в которой вам это комфортно, конечно, это все хорошо. Да? Мой личный опыт такой, что вот Саша у меня бывает 2 дня в неделю, я ее обязательно кормлю. Она такая бедняга голодная, приходит из школы, я ее кормлю вкусной едой. Она говорит, бабушка, у тебя так всегда вкусно. А вот, и забираю или отвожу ее на секцию. То есть у нас с ней общение происходит 2 раза в неделю. Вот. Но это не значит, что там фул-тайм я готова сидеть с внуками. Нет, конечно. Очень дешево на Аляске, но холодной работы нет. Зависит, какая работа. У меня вот родственница живет на Аляске. Она PhD по психологии, по детской психологии. И она работает в школе психологом. Очень довольна именно на Аляске. Холодно там, да, они рыбу запасают. В общем, все. Ой, я не могла такого сказать, что гречка вымывает кальций. Гречку нужно есть, я про кальций ничего не знаю. А вот гречка очень полезный продукт. Я такого не могла сказать, потому что я такого сама не знаю, чтобы она вымывала что-то. Гречка очень хорошая, и у нее правильный индекс гликемический, она хорошо усваивается. Если не секрет, какие пищевые добавки принимать? Название, фирма, хочу купить такие же. Вы знаете, мы принимаем их так много, что это целый список вот так вот перечислять. И я очень редко, когда что-то меняю, наверное, это неправильно, но у меня нет консультанта, который бы мне сказал, что я это делаю правильно. Поэтому я не могу этим делиться в том смысле, что это неправильно подобранные саплементы. Это то, что вот как бы я чувствовала, что нам нужно, да? И что-то такое беру. Я так и не запомнил, где вы живете, в Сан-Хозе или Санта-Крус. Мы не живем ни в Сан-Хозе, ни в Санта-Крус, мы живем в городе, который называется Санивейл. Такая солнечная долина. Как вы относитесь к веганству? Ну, в целом, безотносительно. Я отношусь хорошо, но на наш опыт это не это самое. То есть мы мясоеды, в общем, как-то без мяса и рыбы как-то не очень представляем себе. Дык с рыбой ешь, да. Нам с женой по 34 года, 2 детей, 9 и 4 месяца. Хотим лучшего для детей, в старости, для себя. Дайте совет, стоит ли все оставить позади, начать все с нуля в США. Друзья мои, да вам 34 года, как это все с нуля? Это у вас же жизнь только начинается. Мы тоже приехали 34 года. Если вы вот сейчас приедете, никуда не опоздаете. Лучшего для детей. Вы думаете о себе, понимаете? Такая вот история получается, что... Вот сейчас расхожая фраза «мы хотим лучшего для детей, а уже у нас там как получится». Неправильный подход. Вы знаете, что вот в самолетах говорят, если там случилась какая-то авария, нужно сначала маску на себя одеть, потом на ребенка. Не наоборот. Вроде мы как бы ребенку хотим все лучшее, да, чтобы, не дай бог, ребенок не погиб, а уже потом уж мы сами как-то. На самом деле все наоборот. Позаботьтесь о себе, и тогда вашим детям будет хорошо. Не нужно упаднически говорить «я уезжаю ради детей». Это неправильный подход в принципе. Вы уезжаете ради себя. И детям с вами будет хорошо. Если у вас будет все хорошо, и у детей будет все хорошо. Согласны ли вы с выражением «всему свое время»? Я почему-то каждую девушку, которая даже привет говорит, оцениваю как потенциально свою девушку. Думаю, что завяжутся отношения. Вы знаете что? Оно должно кликнуть где-то. И это правильно, что вы примеряете, вы рассматриваете, и у вас на подсознании идет проработка, мой ли это человек. Причем у каждого свои критерии, да, каждый по-своему сходится с другими людьми. Но это правильно, это идет на уровне подсознания. Очень хорошо, что вы это отслеживаете. То есть вы понимаете, что так происходит. Многие просто не отслеживают, меня тянет к нему, и все. А почему, не пойму. А вот уже подсознание сделало свою работу, и оно уже поняло, что вот к этому человеку должно как-то тянуть. А вы немножко более осознанны, вы немножко более осознанно понимаете, что происходит, и вы уже фильтруете, да, на уровне разума. Там подсознание что-то такое свое себе толдычит, а вы уже на уровне разума оцениваете. Неплохо, почему? Новая жизнь стоит, несомненно, конечно. Даже не думает иначе. У меня слабый язык, тем не менее, я работаю на Боинге, так что все индивидуально. Ну, смотрите, что такое слабый язык. Я знаю людей со слабым языком, которые работают в Oracle и занимают, в общем, довольно приличную позицию, но они работают в русскоязычной группе, то есть у них общение в основном на русском языке. И если что-то случится с этой позицией, им будет очень-очень сложно найти другую работу, да, чтобы она была такая русскоязычная. Это их просто привезли, этих людей, прямо по H1B, дали им работу, вот они сидят 20 лет работают, Oracle большая компания, ничего там не происходит. Вот, поэтому индивидуально, да, считайте, что вам повезло с плохим языком устроиться на работу. А если вас сократят, то как вы будете искать работу без языка? Назовите 5 легальных путей по 5 раз жить там и работать. К сожалению, вот эти легальные пути все уменьшаются и уменьшаются, уменьшаются. Ну, для девушки это прежде всего выйти замуж, да? Второй вариант – это поехать по work and travel и остаться, и легализоваться каким-то другим способом. Третий способ – это виза H1B, на которую попасть сегодня очень сложно. Четвертый способ – это виза L1, если вы работаете в одной компании где-то в другой стране, и вас переводят в такую же, в эту же компанию, переводят в Америку – это 4, и грин-карт лотереи – это 5. Я не хочу сказать, что это все легкие пути, легкого ничего не бывает, в Америку не так легко попасть, но во всяком случае, это вот 5 путей таких вот для того, чтобы можно было рассматривать. Любите ли вы цветную капусту и брокколи? Какие ягоды и фрукты используете в своем питании? Вы знаете, я персонально ни брокколи, ни цветную капусту не люблю. Но я хитрю, я сама себя обманываю. Я теперь стала делать супы. Вот наши супы традиционные, они прозрачные, да? То есть варятся овощи, все кусочками, и вот эти овощи плавают в воде, а лучше, если они плавают там в бульоне каком-то, да? Вот, и вот в таком виде, если там плавает цветная капуста или брокколи, вот у меня сразу отторжение, я этого не ем. Поэтому я стала делать супы более плотные. То есть я закладываю те овощи, которые я не люблю, ту же цветную капусту и брокколи. Когда они чуть-чуть разварятся, я их блендером смешиваю. У меня получается такая густенькая консистенция такой кашки. А дальше я уже туда накидываю то, что я хотела бы видеть у себя в супе. И у меня получается немножко такой кашистый суп. Но, с другой стороны, здесь в Америке все супы кашистые. Только они это делают за счет муки, а я это делаю за счет овощей. И получается очень вкусный и борщ, и овощной суп замечательный. Он просто получается немножко более густой, такой насыщенный, как бы наваристый. Поэтому я сама себя обманываю, но, с другой стороны, это и полезно. А так просто я как бы не люблю это есть. Понятно, что у экстравертов в США больше шансов добиться успеха. Но как вы считаете, Светлана, есть ли шанс у иммигранта, интроверта найти себя в уже вашей прекрасной стране? В чем, по-вашему, если да? Ну, смотрите, интровертированные люди – это люди, которые с компьютером хорошо общаются. И, конечно, для такого человека очень трудно пройти, может быть, интервью, но где-то надо выйти за свою комфорт-зону и просто вот заучить, да, чтобы найти работу. А дальше сиди себе спокойно. Очень много у нас таких вот интровертов, которые сидят, они, как правило, очень глубоко вникают в эти программы, там, что-то такое, они общаются целый день с компьютером и очень по минимуму участвуют в каких-то митингах, да? Если только вы не стремитесь выйти на какую-то руководящую должность. Но для интроверта руководящая должность – это не характерно. То есть работа программиста, вот чего-то такого вот с компьютером, да, где не нужно общаться сильно с другими людьми, очень даже нормально. А если вы хорошо продвинулись, то у вас очень вполне себе неплохое будущее. Спасибо, Чики, за ответы. Мы заполняли бумажки по квартире. Муж писал все эти мелкие сколы и трещинки. Ну да, вот хорошо. Подскажите, пожалуйста, на каком курсе университета лучше пробовать обучение по обмену? На каком допустимо? Ой, вы знаете, я это не знаю. не знаю, на каком допустимом work and travel, наверное, после третьего курса, но боюсь ошибиться, не хочу даже говорить. Какая задержка до Европы? Задержка до Европы – это уже что-то новое. Какая основная идея вашего стрима? Ну, в данном случае я отвечаю на ваши вопросы, да? У меня была вот идея, мы немножко поговорили про улыбку, и я обычно каждый стрим начинаю с какой-нибудь такой вот небольшой темки, на которую могу поговорить, пока люди соберутся, да? А вообще-то основная идея моего стрима – это мой женский, неформальный взгляд на нашу жизнь, который, конечно, отличается от взгляда Михаила и от всех других блогеров, потому что взгляд у каждого свой, он индивидуальный. Поэтому, если вам нравится такой подход, приходите, записывайтесь в группу, будем общаться. Если нет, ну, пожалуйста, мир большой, мир интернета огромный. Привет из Сан-Хозе. Так. Ребята, смотрят 300 с лишним людей, а лайков мало, поактивнее Светлане Михаилу. Спасибо, Александр. Светлана такая светлая сегодня. Да я всегда светлая, я же Светлана, конечно, должна быть светлая. Сам работаю специалистом по недвижимости. Можно узнать тему вашего стрима? Я же уже вам ответила. Вот, очевидно, это сообщение появилось немножко раньше. Специалистом по недвижимости. Недвижимость мы тоже иногда освещаем. Вот если вопрос какой-то будет интересный про недвижимость, поговорим. После выигрыша гринки, какова вероятность в конечном итоге попасть в ЕС, учитывая все последующие этапы процедуры? Я настолько не знакома с этим, что даже не могу это оценить. Но я считаю, что уже выигрыш – это большое дело, и дальше очень многое зависит от вас, и вы должны сами приложить максимум усилий. Понимаете как, в любом деле есть своя часть пути, которую вы должны пройти, независимо ни от чего. А есть нечто, что от вас не зависит. Да? Поэтому нужно расслабиться, сказать, то, что от меня не зависит, да, оно от меня не зависит. Но свою-то часть пути я должен на 100% пройти. Потому что люди очень часто, они манкируют, они сами себя уговаривают, говорят, ну от меня же ничего не зависит. Но уже как сложится, так сложится. И не идут свою часть пути. А вот это очень важно, понять, где все-таки я могу что-то сделать, да? А дальше уже, ну как сложится, да, на все воля Божья. До чего мир дошел? Вы так далеко, а здесь рядом. Я представляю, в ваше время люди уезжали, надо было переговоры, заказы, телеграм писать. Вы знаете, в наше время люди уезжали насовсем. То есть вот я прощалась со своей сестрой, я прощалась со своими родителями навсегда. Я не думала, что я когда-либо их увижу. Письма приходили, да, но вот увидеться, не ездил никто за границу. Мы в первый раз выехали за пределы СССР, это вот в Америку поехали, никуда не ездили. Вот. И, конечно, мир поменялся. И сегодня настолько больше возможностей, вот связанных именно вот с таким мощным развитием телекоммуникаций и интернета, что просто, ребята, вы живете в самое прекрасное время, нужно это ценить и этим пользоваться. Пользоваться этим для работы, пользоваться этим для того, чтобы мигрировать, пользоваться для того, чтобы найти сам себе своих любимых и так далее. Друзей, единомышленников, как хотите. В России на соли пишут, без гена модифицированной. Ну, соль же, это есть соль, что же ее на химическом веществе чистым, да. Благодарю за ответ. Меня восхищают такие люди, как Илон Маск, особенно Сергей Брин. В свое время его в Москве послали подальше с идеей поисковика. И то Google стал крупным работодателем. Ну, вообще-то говоря, феномен вот таких известных людей, это очень интересно. Я тоже в свое время так почитывала. Но в наше время была серия «Жизнь замечательных людей», но читать это было невозможно, потому что там было не про замечательных людей, а про то, как они замечательно вписались в советскую действительность. Вот. А вот вообще говоря, вот как происходит вот такой клик, что человек вот как бы становится вдруг вот таким вот неординарным. Дело в том, что он, наверное, всегда таким был, но просто вот эта огранка, она приходит с возрастом. Невозможно опередить время, то есть для развития, для полного раскрытия этой личности нужно время, нужна среда, нужно время и работа над собой, конечно. Я буду очень рад, если смогу увидеться с вами, пообщаться и поговорить про язык. Ваши советы будут очень важны и ценны. Сочту за честь встречу с вами. Ну что же, давайте, приезжайте и общайтесь пока в Телеграме, а там дальше будет видно. Язык похож по звучанию даже на славянский. Есть сходство с смысловые. Английский легкий, вот скандинавский. Смотрите, у всех разные способности к языкам. Одни схватывают на лету, они улавливают фонетику, структуру предложений им очень легко. Другим это все дается трудно, память разная и задатки разные. Вот. Поэтому у всех это все происходит по-разному. Но есть какие-то системы дриллов, да, какие-то несложные. Главное, чтобы это не было через силу, не шло зазубривание тупое. Да? Вот. Ну вот мы можем действительно сделать такое вот обсуждение. Сейчас вот у меня, я надеюсь, что Александр там все-таки когда-нибудь сделает то, что я его просила сделать, и мы поделимся результатами. Если предоставится такая, ну, слушайте, будем надеяться, да, мы создали намерение встретиться. Дальше посмотрим. Вселенная услышала. Недвижимость покупаешь на деньги, с которых уже уплачены налоги. Потом всю жизнь платишь налог с недвижимости, не кусочками недвижимости, а деньгами. Получается, что тебя забирают весь заработок. Ну, весь, не весь забирают, конечно, да. Они дают списание некоторые. Вот сейчас ограничили списание, причем в основном это ударило по Нью-Йорку и по Калифорнии, потому что у нас в Нью-Йорке самая дорогая недвижимость. В тех штатах, где все подешевле, они все-таки продолжают это списывать. И да, вы заплатили какой-то этот самый начальный взнос за недвижимость, а дальше вы списание имеете каждый месяц, да? Вот на самом деле, вот когда приличная зарплата, то эти списания очень существенные. Во всяком случае, было раньше. Так, сегодня я даже не знаю, сколько там списывается. Еще, знаете что, сейчас вот закончился год и начинается подсчет налогов. Так вот, наши аккаунтанты, которые занимаются этим, местные бухгалтера, они еще сами не знают, как считать. И, в общем, предстоит такой горячий сезон, когда никто ничего не знает. Вот что-то вышло, какая-то реформа, что-то происходит, но никто не знает, как толком это все считать. Добрый день, у вас есть внуки. Насколько вас заботит распространение марихуаны в школах? Сегодня видел интервью двух школьников, Михаил, где они рассказывают, что знают о фактах употребления в школе. Понимаете, какая штука? Я думаю, что мы не можем оградить ребенка от того, чтобы он не пересекался с какой-то средой. И всегда будут какие-то соблазны, и всегда будут и наркотики, и спиртные напитки, и курево, и все что угодно. Здесь вопрос не в том, чтобы оградить и сказать, вот, и ни-ни. А здесь вопрос в том, чтобы, может быть, на своем примере, может быть, через ненавязчивое обсуждение, главное, чтобы это не было в лоб, сказать, ты ни за что, иначе выпарю. Вот. А постепенно, то есть, если вы, например, ненавязчиво дома высказываете, ой, не, ну вообще какие наркотики, это даже не обсуждается, да, у ребенка где-то подспудно срабатывает, что это не его, ему это не нужно. Поэтому здесь уже очень велика роль, конечно, воспитания в семье, да, и отношения ко всем этим вещам. То есть сознательно это сделать очень трудно. Очень многие думают, что вот если ребенку сказать, ты этого не делай, вот он этого делать не будет. К сожалению, так не работает. Наоборот, срабатывает противоположный механизм. Когда ему идет прямой запрет, то он, наоборот, хочет это попробовать. А почему мне запрещают? Я хочу попробовать. Когда это идет на уровне, само собой разумеется, нам это вообще не нужно. У него это естественным образом откладывается, как будто это ему не нужно. Поэтому тонкий момент. Да, наркотики есть, и марихуана есть. Я вам больше того скажу. Сейчас появляются кремы для лица, это шампуни для волос, которые на основе вот этой вытяжки из марихуаны, и очень хорошие результаты. Вот, круто выглядите, похороши, просто супер. Вот, да, вот у меня крем такой, который тоже с марихуанкой, да. Дизайн. Спасибо, видеодизайн человека. И, кстати, вот по дизайну человека, вот меня научили здесь у нас в группе. Я вам признательна, не знаю, кто написал первый раз про дизайн человека, но так получилось, что мы в это дело включились и поискали там какие-то сайты, заказали себе этот дизайн. И вот уже сейчас начинаем вот как-то более глубоко в это дело вникать. Я думаю, что это будет очень интересно. Пугает, насколько легко они об этом рассказали. Думали об эмиграции, хочешь оградить ребенка от подобного, получаешь, что здесь это доступно, но говорится, что плохо, а там норма. Такая дилемма. Ну, еще раз, все идет из семьи, да, и все идет от вашего отношения. У ребенка, понимаете, ребенок, он как губка, он впитывает ваши отношения к происходящим явлениям. Причем те, которые идут на неосознанном уровне, жесты, движения, мимика, вот это все учитывается, поэтому это очень трудно контролировать сознательно. Где-то сделал неправильную гримаску, ребенок ах усвоил. Вы обратили внимание, что дети вот американские, они все в гримасках. Это все идет от телевизора. Вот они смотрят телевизор, и там ха-ха. И они все эти гримасы, они перенимают это все на раз. Они точно так же перенимают обстановку дома. Если дома вы кричите на ребенка, если ничего нормально с ним не разговариваете, не обсуждаете, он это все перенимает. И он не хочет с вами общаться, ему неинтересно. Если вы с ним друзья, да, как-то идет обсуждение какое-то живое, продуктивное, то тогда, конечно, ситуация меняется. Много читали литературы на английском, газеты, пользуются бумажным словарем для перевода, много в памяти останется. У всех подходы, я бы сказала, разные. Смотрите, мы все настолько разные, что у нас разные памяти есть, да? У кого-то лучше работает зрительная память. Ему нужно читать реальную книжку, и тогда он зрительно будет видеть образ того, что написано в голове, он будет спел хорошо делать. У других слуховая память. И он смотрит книжку, он может 100 раз читать, он все равно не будет помнить. Но ему стоит 1 раз прослушать, и он на слух это будет все повторять фонетику. Да? У третьих им важно проговорить. Поэтому вот то, что, о чем я говорила в предыдущих видео, как изучать, мы сразу включаем все 3 вида памяти. Мы смотрим фильм, видеоряд, мы читаем субтитры. У нас тоже зрительно идет, мы проговариваем, это у нас идет речевое, и мы записываем звуковой ряд на аудиокассеты, слушаем это в машине, пытаемся повторять. То есть сразу включаются все 3 ресурса внутренних, и это позволяет, конечно, гораздо быстрее это все освоить. Вот смайл там 15-265 микробиолог. Да, мелатонин это для того, чтобы спать, но это другое немножко. Так, микробиолог, ну вот и напишите там в Телеграме, я вам вопросы всякие задам. Мелатонин. Так, Светлана, я попробую найти у нас в университете. В университете, а то получилось как универмаг, в универмитете. Вот, человечка для вас. Да, очень интересно, потому что вот мне, например, интересно понять, что происходит, например, если я ферментирую что-то, что содержит сахар, например, вот ту же свеклу, да, или морковку, или что-то, что происходит с этими сахарами, во что они превращаются, как работают всякие там эти бактерии, ну, в общем, это интересно. Уважаемый Михаил отвечал на вопрос про язык. Он сказал, что видел уже через 1-1.5 года люди по-русски говорили с акцентом. Хотел услышать ваш ответ, вы ответили, благодарю вас. Люди с акцентом, я вам скажу, молодежь, которая находится 100% в англоязычной среде, они перенимают на слух мелодию языка, и они эту мелодию переносят на русский язык, и это звучит, как будто это акцент в русском языке. Это не акцент, это мелодия языка, это немножко другое. Но да, если они находятся 100% в англоязычной среде, у них, в особенности у маленьких детей, это происходит, они начинают «мама», так и мне начинают смешно говорить. Домашнее вино, вот это мне нужно поговорить, чем отличается ферментирование от просто брожения. Вот это тоже очень важный вопрос, на который у меня я пыталась найти на интернете, но для таких вот веников, как я, ничего такого внятного мне никто не объяснил. Чем отличается ферментирование от брожения? Там разные, наверное, бактерии, но вот кто-то бы мне внятно объяснил, чем это отличается. И переходит ли одно в другое и так далее. Так. Говорите про капусту, у меня слюнки потекли. Ну, так слушайте, вот, доктор Пончик, вам первое дело здесь квасить капусту. Причем можете квасить это пекинскую смешивать с обычной. Это вот просто, да, это просто то, что можно делать. Так, я отправлю вам контакт микробиолога, который занимается вопросом микробиома человека. Ну, классно, давайте, очень интересно пообщаться. Так. Здравствуйте. Как вы думаете, стоит ли привозить женщин из своей страны в США и пройти очень долгое ожидание? Стоит ли привозить женщин из своей страны? Понимаете, тут вопрос тонкий. Если вообще речь идет об абстрактной женщине, откуда ее привозить, да, то имейте в виду, что если вы уже живете в Америке, и у вас все более-менее нормально, то очень велика вероятность, что с вами поедет женщина, которая не вынужденная, а нужна Америка. То есть она поматросит и бросит. Если у вас действительно чувства, проверенные временем, там, не знаю, человек возник откуда-то из детских лет, и вы чувствуете, что у вас любовь и симпатия, и все такое прочее, почему же везде все нормально? Это очень зависит от ситуации. Так трудно дать совет какой-то. Светлана очень светлый человек. Михаила смотрю давно. Вот Светлана на стрим попал впервые. Михаил счастливчик, замечательная супруга. Так приходите, у нас обычно стрим по средам. Я вот даже, честно говоря, удивлена. У нас по средам приходит меньше людей, чем сегодня пришло. Я даже не знаю, как это объяснить. То ли потому, что у вас еще сегодня каникулы, да, и как-то люди еще свободнее немножко. Вот, не могу даже объяснить. Здравствуйте из Киева. Вам идет улыбка, чувствуется искренне, душевно. Слушаю вас с удовольствием. Спасибо, что вы есть. И вам спасибо, что вы есть. Вы же нас тоже мотивируете и зажигаете. Нам тоже это очень важно. Если по турвизе приехать в аэропорту, попросить политическое убежище, как вы считаете, Михаил отвечал на этот вопрос. А я не знаю. Я настолько далека от этой темы, что я, понимаете, я не хочу вас вводить в заблуждение просто потому, что я не знаю. Как вы считаете, 50 или 55 лет не поздно переехать в США? И если да, то куда бы вы вложили деньги в размере 300 тысяч? Вот смотрите, этот вопрос интересный. Когда у людей есть 300 тысяч, да? Еще зависит, с каким статусом въезжать, да? Потому что если у вас, например, грин-карта, или вы едете по воссоединению, в общем, как-то легально попадаете без перипетий, да? 300 тысяч вообще-то небольшая сумма, понимаете? Я бы вам сказала, что если вам лет 50 и 55, то, конечно, неплохо иметь бы две недвижимости. В одной жить, а в другую инвестировать и сдавать ее. В этом смысле хорошо купить сразу дуплекс, да? И на восточном побережье, вот там во Флориде, там можно примерно за эту сумму купить дуплекс. То есть что такое дуплекс? Дуплекс – это отдельно стоящий дом с каким-то участком земли, где находятся два юнита в одном доме. То есть в одном человек живет, а другой сдает. Ну, не знаю, за сколько он там сдается и хватит ли вам тех денег, которые вы будете получать в виде рента на то, чтобы прожить. Ну, где-то еще можно подрабатывать. 50-55 лет, я думаю, что профессиональную карьеру, хотя по нашим меркам еще работать 15 лет, какую-то карьеру сделать можно, но не знаю, будет ли она там IT, технологии или что-то такое. Но можно сидеть с детками, можно готовить еду, это какие-то такие простые вещи, да, можно что-то ремонтировать. То есть можно как-то себя применить. Все зависит от вашего языка и чем вы занимались до того. Насколько у вас осталась еще пробивная сила, вот начать все с нуля, потому что, конечно, вам остался значительно меньший отрезок времени, чтобы иметь вот время на разгон, да. Вот, но дуплекс, да, чтобы, по крайней мере, не платить за жилье и иметь еще какой-то рент, это на самом деле идея неплохая. Если вам удастся за эти деньги купить, например, форплекс, да, то есть там, где 4 квартиры, то это еще круче, да. Но я не знаю просто районов, и мы как-то ну, не акцентировали свое внимание вот на этих небольших домиках, да. Но, конечно, investment property – это всегда хорошо, да, это всегда хорошо. Беженство по причинам религии, идите к баптистам или через МОМ Международной организации мигрантов. Так, это, очевидно, не ко мне вопрос. И какая сумма более разумная для миграции по минимуму? Опять, я уже отвечала на этот вопрос. Нету разумной суммы. Все зависит от того, куда вы едете, потому что в основном все деньги уходят на жилье. Поэтому очень сильно вот этот минимум зависит от того, сколько вы будете тратить на жилье. На питание, в принципе, там на одного человека можно уложиться, там доллар 250-300, на питание можно уложиться на человека или даже на двух. А вот, ну, опять же, не покупайте все в дорогих магазинах, а там в обычных, но основной расход это, конечно, жилье. В чем отличие знакомства с девушкой между Российской Федерацией и США? Можно ли знакомиться на улице в общественных местах? Нет, нельзя. То есть не то, что нельзя, да? Но вопрос в том, что если вы придете, то здесь все очень доброжелательно друг к другу относятся. И если вы там скажете, о, how are you doing, совершенно посторонний человек вам скажет, I'm fine, that's okay. И вроде бы, да, вы уже познакомились, на самом деле нет, это ничего более, чем просто вежливое какое-то приветствие, да. Если вы скажете, а давай я с тобой познакомлюсь, куда-то пойду, вот я помню, во времена нашего детства нам говорили, что в Америке все легко доступные. Что можно чуть ли не подойти к человеку, предложить ему секс, и он пойдет с тобой и будет иметь секс. Может быть, так и было в 60-е годы в Америке, я не знаю. Но сейчас очень запросто, если девушке не хочется с вами идти, она скажет, я не хочу с тобой идти, а если вы будете настаивать, то это уже называется харассмент. И за это можно получить срок. То есть у нас в учреждениях все очень, вот сослуживцы, да, очень осторожно относятся, чтобы никого не обидеть, потому что само понятие харассмента, оно такое широкое, что даже можно словом задеть человека, и он скажет, что вот на меня нападают, и, в общем, это нехорошо. Перескочила опять. Какой совет вы могли бы дать мужчине, если бы его жена, приезжая к нему по визе жены, не имела желания развиваться, учить английский, получать права, искать работу и так далее? Ой, это на самом деле серьезный вопрос. Жена, приезжая к нему по визе жены. Ну, а вот вопрос к мужу. А такому мужу нужна такая жена? Ведь все-таки жена – это соратник, это партнер, это друг, помимо всех прочих, да, женских дел. Но если она вот заранее говорит, что она вам не соратник, не имела желания развиваться, очевидно, у вас есть желание развиваться, учить английский, получать права, искать работу и так далее. А вам нужен такой партнер по жизни? А вы подумайте, да, то есть, ну, может быть, у вас есть обязательства. Я, кстати, знаю, что очень многие люди, допустим, привозят там жены, потом они разводятся, и жены эти живут самостоятельно. Но тогда у них возникает вопрос, а кто их будет кормить и содержать? То есть, хотите ли вы привести себе жену, чтобы быть ее вечным вот содержателем? Или вам такая жена не нужна, вы найдете такую, которая с вами совпадает интересы, потому что все-таки хочется иметь соратников, да, рядом, а не противоположных людей. Такие люди от нас уехали. Да мы не уехали никуда, ребята, мы же здесь. Вот смотрите, в доступе буквально вот прямой вот видимости, руку протяни, мы здесь. Правильно ли я понимаю, что главное это знание языка, и у всех нитиков, которые якобы не подошла страна, они испытывают какие-либо сложности, на самом деле проблемы с коммуникацией? Нет, я не думаю, что только проблемы с коммуникацией. Проблемы с тем, что они не поняли, в чем смысл жизни здесь. Они не знают, куда им идти, у них нет стратегии, чего они хотят получить. Понимаете, когда у вас есть стратегия, когда вы знаете точно, чего... Я пытаюсь такси, чтобы на меня не светило из окна. А когда у вас есть стратегия, вы знаете, к чему вы идете, то вам гораздо легче адаптироваться где бы то ни было, потому что у вас есть цель, и все, что вы делаете, вы как кубики в эту цель вставляете, и по этим кубикам идете дальше. Когда человек приезжает, рассчитывая, приеду, главное приехать, а дальше само собой сложится, а потом приезжает, и ничего не складывается. И знание языка ему не помогает, потому что он вообще не знал, куда идти. У него цель была приехать. А что делать дальше, он совершенно не планировал. Мы, кстати, таких людей встречали, они к нам приезжали на дачу. Это было очень забавно. Он говорит, вот пока я не уехал, у меня была доминантная идея попасть в Америку. А теперь я растерялся. Вроде бы цель достигнута, я уже приехала. А дальше-то что? Ребят, приехать в Америку – это не цель. Цель – это жить дальше. И вы должны понимать, как вы хотите жить дальше. А приехать в Америку – это промежуточный этап, да, на пути реализации вашей цели. Какая самая главная проблема России, если смотреть со стороны? Со стороны? Понимаете, люди не живут своей жизнью, они живут той жизнью, которая им навязывается средствами массовой информации. В условиях, когда не хватает всего и на всех, не хватает сегодня денег, не хватает продуктов, товаров и так далее, люди злые становятся. И, в общем, вот это и есть главная проблема. И как бы население вроде не виновато, но с другой стороны, вот как бы население получает такое правительство, которое оно заслуживает. И, кстати, это относится и к Америке тоже. То есть мы тоже получили то, что заслуживаем в лице Трампа. В жизни не угадаешь, как ты с возрастом становишься мудрым и многогранным, а у других бах и старческая деменция, слабоумие. И снова здравствуй, детство. К сожалению, да. К сожалению, да, это же болезнь. А что мы можем сделать? Разве кто-то застрахован от каких-то болезней? Никто не застрахован. Это, конечно, очень грустно. И, конечно, вот медицина там работает каким-то образом, чтобы этот вопрос решить. Но никто не застрахован, к сожалению, да. А вы тоже работали тестером? Сколько времени у вас ушло, чтобы изучить профессию? Вы знаете, я начала работать тестером в 94-м году, в 93-м году. А тогда тестер-то и не было особо. Это была новая специальность совсем. И вплоть до того, что, например, брали менеджера, который занимался техсаппортом, и говорили ему, вот теперь ты будешь менеджером по тестировщикам, набери себе команду. И у меня было очень смешное интервью. Я уже несколько лет работала, я делала автоматизацию. Меня позвали на какое-то интервью. И эта женщина мне не понравилась как менеджер. То есть вот я уже сразу поняла, что я как бы у нее работать не хочу, ну, по каким-то своим соображениям. Ну, а когда уже пришел на интервью, надо же уже интервью до конца пройти. Вот. И я расслабилась полностью, понимая, что я к ней идти не хочу. Стала с ней разговаривать, спрашивать, а что, как она видит эту профессию, кого она хочет набирать. Она же менеджер, она должна набрать людей, она должна что-то у них спросить. Вот. И я стала так это менторским тоном пучать. Она в меня вцепилась мертвой хваткой. Она поняла, что то, что я знаю, это вот много, а то, что она знает, это мало. И она не хотела меня отпускать. И тут же оффер написала, все. Но я к ней все равно не пошла, но я сказала, вот если только там помощь нужна, то обращайтесь, конечно. Вот. Так, слушайте, если вам удобнее в четверг, то, может быть, нам на четверг это сделать, потому что я смотрю, что сегодня посещаемость намного лучше, чем в среду. Может быть, нам проголосуйте там как-нибудь или в Телеграме напишите, лучше ли в среду или в четверг. Потому что я буду тогда планировать соответствующее свое расписание, как будет вам удобно. Потому что действительно сегодня намного выше посещаемости, хотя эфир мы заранее не объявляли, вот так вот просто взяли и вышли в эфир. И я считаю, что хорошо. Я работаю в сфере UX дизайн, это Unix, очевидно. Если вам с Михаилом нужна будет помощь, создание интерфейса или графика, обращайтесь. Ну, это у нас Михаил по этой части. Если нужно будет, то с удовольствием обратимся. А вы с Михаилом делаете анализы на содержание витаминов и микроэлементов? Редко, где-то раз в год. Михаил делает чаще анализы, поскольку он находится под наблюдением эндокринолога, то он периодически делает анализы, ему туда включают разные, ну, стандартные анализы, это, конечно, на сахар в крови, на холестерол и так далее, но иногда ему на какие-то включают. А я раз в год просто прохожу, это как бы такой общий анализ, и все. Это словарь меняет буквы, конечно, университет медицинский. Ну да, я поняла уже. Что вы думаете насчет деноминации, которую проводят в России? Ваше мнение, из-за этих манипуляций народ в большую нищету идет. И так народ весь выбрали, никто скоро не останется. Ну, ребят мои, что же мы можем здесь делать? Хоть думай, хоть не думай. Я вот такие думалки не люблю, потому что и не люблю их, в частности, и в Америке тоже. Потому что независимо от того, что мы думаем, оно есть как есть. Это то, что от нас, к сожалению, не зависит. Если можно сделать, я как бы придерживаюсь того, что если что-то от меня зависит, то я могу думать на эту тему или как-то планировать свои действия. А просто думать, вот как там, я не могу, потому что от меня ничего не зависит, от моего думания. И вот эти разговоры, знаете, на советских кухнях, когда сидели и перемывали из пустого в порожнее, меня это просто бесило. Я вообще не выношу этих разговоров. У кого есть деньги и ум? Ну да, никого не останется. Ну, слушайте, у каждого своя судьба. Элементы калия надо того, как принимать витамины или добавки. Ну вот я на такие конкретно не делаю. Опять, я же не специалист, я иду к врачу, и он мне говорит, на что нужно делать анализы, потому что я не специалист, я плохо умею читать. Как же мне сесть так, чтобы оно не светило? Вот, плохо умею читать эти анализы и не знаю. Моя одноклассница в 11 лет уехала в Лос-Анджелес. Там у них кокаин нюхали в школе. И она в том числе говорит, что с сыном Джеки Чана была знакома, которую не так давно посадили за организацию наркопритона. Ну да, бывает такое, конечно. А куда деваться, да? Мы находимся в такой среде, да? А что для вас значит уважение и любовь к себе? И как этого достигнуть? Михаил сказал про верность себе. Что бы вы могли добавить? Вы знаете что? Я бы сказала так, что вот этот личный успех, понимаете, вот сказала про верность себе. Верность себе, я не знаю, что он вкладывал в это понятие верность, но, наверное, смотрите, что получается. Мы себя любим вообще-то за что-то. Хотя нужно любить безотносительно просто потому, что мы есть. Но тем не менее, девушка, у которой хорошая фигура и красивое личико, она смотрит в зеркало и говорит, ах, какая я красивая, какая у меня хорошая фигура. А у другой, у которой фигура не очень хорошая, но он чего-то там добился там по жизни, он говорит, вот я много добился, я себя уважаю. То есть вот это уважение, оно основано на наших каких-то личностных качествах, которые какие-то есть от рождения, а какие-то есть благоприобретенные. Поэтому получается такая история, что мы можем себя уважать за свои собственные достижения, как я уже говорила, не в сравнении с другими людьми, а наши собственные достижения. Я когда-то, вот, когда училась в школе, как-то начинала очень много вещей и все бросала. Мне было как-то влом завершать какие-то дела. И когда уже мы с Михаилом поженились, а женились мы рано, очень мне было 18 лет, я вдруг подумала, что ж такое, я уже такая взрослая, вот у меня уже муж есть, а я ничего до конца не довожу. Сделаю я для себя тест. И если я этот тест пройду, то тогда я буду считать, что я что-то из себя представляю. Да? То есть мне важно было получить свое собственное подтверждение, что я, в общем-то, не бабочка какая-то, да, а что я что-то такое серьезное из себя представляю. И я взяла задачу связать Михаилу огроменную, тогда были модные такие жакеты, вот, у меня была шерсть такая темно-коричневого шоколадного цвета. Я взяла очень тоненькие спицы и всю ее сделала жгутами, эту штуку. Там были малюсенькие петельки, там было немерено. Михаил мальчик такой не маленький. Вот, и этот жакет был длинный такой, ниже попы. Большой. То есть мне заняло много месяцев, чтобы это все связать. То есть как раз вот такой тест на проверку себя, да? Это не было сравнение с кем-то. Это был тест на то, могу ли я. И этот тест очень был удачный. То есть, когда я завершила это все, я почувствовала большое облегчение. То есть, у меня появилось к себе такое уважение, и я поняла, что я могу делать очень многие вещи по жизни, потому что мы иногда даже не знаем, на что мы способны. И думаю, о, я это не могу, а я это тоже не могу. А потом начинаешь делать и делаешь, и думаешь, блин, так я, оказывается, могу это делать. Вот. И поэтому вот это формировать свое внутреннее уважение к себе, основываясь на том, чего ты сам можешь добиваться, завершать, добиваться, двигаться куда-то. Мне кажется, что это очень важно для самоуважения. Никогда не сравнивайте с другими. Одних там какие-то родственники, папа, что-то такое, и это внешняя сторона их достижений, да? Не так они сами этого добились, как им кто-то помог. А вот очень важно то, что ты сам можешь сделать, да, вот чего ты сам сделал для себя, для своих других, для родственников, для друзей и так далее. Вот ты сам что-то сделал, где-то преодолел себя, и ты начинаешь себя уважать. Думаешь, слушай, ничего еще. Так. Я понял, так, Светлана, по приезду как можно меньше контактов с русскоязычными для усвоения английского языка. Я бы так не сказала, потому что, конечно, наш первый круг общения – это русскоязычный, и все-таки нам нужно расслабляться, потому что если вы себя загоните в ситуацию, что вы будете находиться в англоязычной среде 100% времени, вы будете очень уставать, да? Потому что напряжение большое. Как же мы тут заклеить, а? Напряжение большое, все время вслушиваться в английскую речь, отвечать и думать, и вы будете очень быстро уставать. Поэтому я бы совсем не исключала русскоязычное общение. Но минимизировать, скажем, русские программы в пользу англоязычных передач каких-то, да, конечно, на интернете читать, да, читать вообще какую-то литературу, да, безусловно, пока вы не почувствуете себя комфортно. Когда почувствуете комфортно, можете расслабиться. По четвергам стрим, лично мне удобнее, тоже очень рад, что попал на стрим. Вы прекрасны. Ну, давайте по четвергам будем делать. Слушайте, мне не жалко. Каникулы кончились во вторник. То есть сейчас уже началась рабочая будня. Вы помогаете мной превыше подобрать и снять жилье. Платно, бесплатно. Читал, что даже если ты нашел себе нужный вариант квартиры и дома, не факт, что тебе его сдадут. Мы не помогаем ничего подбирать. Да? У нас нет таких сервисов, ни платно, ни бесплатно. Но Михаил что делает? Иногда, значит, для вновь прибывших там есть процедура, что должен кто-то им дать справку, что они работают, иначе им не сдадут жилье. Вот такие справки он выписывает. Светлана, спасибо за стрим. У меня вопрос по недвижимости. Допустим, я накопил деньги на дом в Калифорнии, скажем, 1 миллион. Насколько выгодно покупать сам дом и не платить рент? Ну, смотрите, здесь же никто не покупает дом сразу за наличные деньги. Вот вы накопили миллион, ну, допустим, даже дом стоит миллион, и вы сразу весь миллион отдадите и останетесь без денег. И это неправильно. То есть за дом вы платить не будете, с одной стороны, но с другой стороны у вас миллиона тоже не будет. А здесь такие большие покупки совершают все-таки в кредит. Да, и тогда вы, допустим, дадите 20%, то есть дадите 200 тысяч, вы получите дом, вы будете жить в этом доме. Работать, выплачивать, соответственно, моргидж, но у вас останется еще 800 тысяч, понимаете, в случае чего и так далее, которые вы можете инвестировать или как-то еще поступить с этими деньгами. Поэтому не стоит вопрос, покупать или платить рент. Стоит вопрос, как выгодно вложить деньги, чтобы вам это было выгоднее. Если вы имеете потом списание интереса, который платит банку, то это очень выгодно, потому что налоги большие. А так вы списали, у вас вроде налоги меньше стали. То есть, ну, нужно смотреть конкретно, безотносительно трудно так давать советы, но вообще, в принципе, нужно смотреть, что, где и как, какая работа. Невыгодно приехать сразу и побежать купить дом, потому что вы не знаете, где вы будете работать. Можно купить в такой заднице дешевый дом, вот люди же приезжают, не очень большие у них деньги, покупают дом в заднице, там нет работы, и потом получаешь, что 2 часа нужно ехать до какой-то более-менее нормальной работы, и непонятно, что это за дом вообще. Вы когда приехали, вы еще не понимаете, где покупать. У нас самое главное, это купить не качество дома, а самое главное, это место. У нас земля дорогая, у нас очень важно купить в правильном месте, где будут хорошие школы, где потом легко продать. А дом, что дом, это вообще каркас один, его можно потом и снести, и апгрейднуть, и все с ним можно сделать. Ведь этот миллион, вложенный в банк, принесет большие дивиденды. Значит, вложенный банк никаких дивидендов особо не принесет. Сейчас интерес в банках очень низкий, совсем низкий, там, не знаю, 1,5%, 2%. То есть хорошие дивиденды ничего не принесет. В условиях, когда у нас здесь недвижимость растет, если вы на 1 миллион купите 5 домов, да, в кредит, но если у вас есть чем выплачивать, да, сдадите их, там часть ренты будет выплачивать, то у нас так недвижимость растет, это будет намного больше, чем в банке. То есть, с одной стороны, вы получаете рент, которым вы рассчитываете за эти все дома, да. С другой стороны, сама недвижимость растет в цене. Вот то, что произошло у нас за последние 5 лет, у нас цены на дома удвоились, понимаете? И, конечно, это чудовищный прирост, и в банке никогда такого не получите. Тут никогда не угадаешь заранее, да, потому что неизвестно вообще, как оно будет проходить все, но, тем не менее, вот, да, покупка в кредит – это более выгодно, чем заплатить сразу всю сумму за один дом. Автомобильный трафик в Калифорнии – это проблема. А в Южной Калифорнии очень большая проблема. То есть в районе Лос-Анджелеса там, в особенности, когда трафик, он в определенные часы, когда люди едут на работу или с работы. У нас это проблема, когда вот в рабочие часы тоже. В нерабочие часы никакой проблемы нет. То есть вот я стараюсь доезжать куда-то днем, там, от 12 до 2, в 3 часа начинается трафик уже. Не сильно, но начинается. Где-то вот с половины 12 до 3, считайте, можно проехать легко. А беженство – это еще причины свыше 5 и способы переезда помимо гринки. О беженстве, да, ну вот я говорила, политическое беженство, беженство, да, оно все одно. Так. Можно же инвестировать в рынок. 500, средний рост в это время. Это я, честно говоря, не знаю. Наш опыт инвестиций финансовых заканчивался тем, что Михаил не успевал это все проверять. Мы же еще находимся 3 часа назад, да, то есть когда у них 9 часов, на 6 часов утра. Он не успевал проверять, и что-то у нас там было неудачно. Опять, это на людей. Я знаю людей, которые на сток-маркете зарабатывают очень хорошо. Но вот на нашу ментальность, да, вот то, как мы живем, как мы вот работаем, у нас не очень получалось. Я этим совсем не занимаюсь, я ничего не понимаю. А Михаил вот тоже как-то это дело на тормозах спустил. Правильно ли я понял, что спросить, можно ли с вами познакомиться, это не харассмент. Харассмент будет, если я повторю, так сказать, подкат после того, как она отказалась. Да, да. Потому что спросить, what's your name, it's okay. Да, потому что здесь принято, вы знаете что, вот я замечала очень интересную вещь, что в России можно проговорить с кем-то в очереди 40 минут, час, и даже не узнать, как зовут этого человека. И будешь обращаться, а как вы, а как у вас, а как что-то. И все будут стороны, будут чувствовать себя комфортно. Вас не спросили, как вас зовут, вы не спросили, как зовут этого человека, и никто друг к другу ни разу не обратился по имени. Здесь первое, что спрашивают, это твое имя, и к тебе тут же обращаются по имени. То есть, и это, ну, как бы считается, что человеку приятно. Ну, мы возвращенные в другой среде, да, нам как бы без разницы, мы привыкли к другому. Но считается, что человеку приятно, когда называется его имя, и вот к нему такое вот персональное отношение. Поэтому спросить имя, никаких проблем нету. Сказать, пойдем в кусты, и она сказала, нет-нет-нет, я в кусты не хожу. Вот это уже харассмент. Я вот говорят, в четверг, я вчера ждал вас. Вчера у меня были дела, я вчера не могла. Лучше в среду, это просто праздники. Четверг хороший день. Вы знаете что, я сделаю пол, вот у нас в группе, я не знаю, есть ли там возможность сделать опрос какой-то, да? Но может быть можно. Если кто-то знает, можно ли в Телеграме сделать опрос. Вот. А можно сделать на Фейсбуке опрос или как-то. Ну, в общем, где-то сделать опрос то за четверг, то за среду. Потому что мне нужно заранее планировать какие-то дела. Четверг хороший день. А какого распорядка дня вы с Михаилом придерживаетесь? Вы такая красивая, Михаил в отличной форме. Как лучше, что посоветуете? Михаил, вот Джим ходит, а вы? Как удается быть такими? Так а я занимаюсь 2 раза в неделю с тренером. У меня тренер Юрий Спасококотский, чемпион мира по бодибилдингу. Вот, у меня вчера была как раз тренировка, потому что он уезжает, я не могла ее перенести. Он уезжает там по своим делам. И у нас вчера как раз вот во время стрима была тренировка с ним. И я занимаюсь с ним 2 раза в неделю. Еще разочек где-нибудь там сама. Он мне пишет упражнения, я сама занимаюсь. Вот. И, конечно, я чувствую большую разницу. Да? Одно дело просто вес снижать, а другое дело мы начали заниматься. И, можно сказать, впервые в жизни я почувствовала удовольствие от занятий спортом. Никогда в жизни не могла заниматься спортом. Всегда было липко, противно. Я уставала, все болело. А вот тут вот как-то вот он нашел ко мне подход. И, в общем, все классно. Вчера забыла, думаю, многих так. Ну, вот я повестила сегодня всех вот так вот быстро, в четверг. Ну, давайте в четверг. Я смотрю, что больше народу на четверг. Да, на самом деле удобнее четверг, чтобы в пятницу догнаться Михаила. Ага, вот так вот, да, то есть как это уже подсесть, так, да. У меня сестра спрашивает советы по отношению с мужчинами, ссылаясь, что ей попадаются все время неадекваты. А я счастлива в браке, но я даже не знаю, как ее поддержать. Что бы вы сказали? Я бы сказала первое, что когда она говорит неадекват, это не значит ничего. Неплохо бы сформулировать, что для нее является адекватом. Да? И на самом деле это очень большая задача. Вот когда она сядет формулировать, вы увидите, что это не так просто все взять и сформулировать, какого человека вы ищете. А на самом деле это очень-очень важно. И чем больше параметров вы туда включите, тем больше вы включаете свои внутренние фильтры на уровне подсознания, которые будут вам приводить правильного человека, такого, как вы хотите. Потому что сегодня вот ее понятие неадекват, это вообще непонятно. А что такое адекват и что такое неадекват? Сформулировать надо. У Михаила наследственность, как вы знаете, или питание. Я не знаю, это, наверное, про сахар или про что-то. Но питание тоже, мы следим за питанием сейчас. Посещаемость выше, потому что четверг – это маленькая пятница, а в пятницу нам и здесь хорошо. Ну, давайте в четверг. Маленькая пятница звучит хорошо. Четверг – это маленькая пятница. Давайте перенесем на четверг. Так. Расскажите свое отношение к налогу на недвижимость. Не является ли это узаконенной лазейкой по отнятию частной собственности? Чисто теоретически власти налогу могут назначить непомерного размера. Исходите из того, что власти, которым нужны средства на свое существование, они возьмут с вас деньги все равно, хоть в лоб, хоть по лбу. Да? Сейчас проблема состоит в том, что в бюджете нет особо денег на то, чтобы даже вот выплачивать компенсацию на пенсию. То есть в обществе нет достаточно денег. Поэтому речь идет о том, что налоги все равно будут расти. Каким образом они будут расти? Будет ли это налог на недвижимость, то есть он ложится только на тех, которые имеют недвижимость? Или это будет налог на покупки, на приобретение, которое мы платим? У нас уже в штате, например, 9%, да? Вот. Или это будет какой-то еще налог, который они выдумают? Это не важно. Вы опять не думайте об этом, потому что с вас эти деньги все равно возьмут. Государство – это аппарат, это механизм, который берет деньги, потому что ему нужно существовать самому себе, и на эти деньги она существует, поэтому возьмут и так, и так. О чем будем обсуждать, правильно или неправильно, какой это механизм, какое это имеет значение вообще. Эти деньги вы должны отдать, и все, и даже не думайте, правильно это или неправильно, потому что вы не можете ничего изменить. Вы можете только сказать, меня это не устраивает, я сюда не поеду. Это другой разговор. Утром мажу бутерброд, вспомню. Вдруг, а как народ? И компот не льется в горло, и икра не лезет в рот. Ну, скажу сразу, что на завтрак это довольно неплохой рацион. Бутерброд с икрой и компотом. Вот. Но с точки зрения народа, да, вот народ не все так могут. Если четверг, то объявите, пожалуйста, во сколько начало. Значит, мы всегда делаем, вот сегодня мы начали в 11 по нашему времени, у вас это 10 вечера. Значит, мы начинаем всегда в 11, потому что и позже плохо день разбивается, и раньше тоже тяжело нам с утра все это подготовить. Поэтому это будет в 10 часов вечера. Ну, давайте в четверг в 10 вечера. Спасибо за ответы. Мы в отпуске, только поэтому попал на стрим. Как попасть? По времени начала в четверг. Скажите, пожалуйста, по времени. По московскому будет 10 вечера в четверг. Так, расскажите о студенческих визах для тех, кому за 40. Это возможно вообще? Я не знаю. Это за 40 про студенческие визы очень сложно. Не знаю. Может быть, на мастера только, не знаю. Так. Возможно, слышали о том, что многие выигравшие миллион в лотерее, внезапно разбогатевшие, становятся несчастными, плохо кончают с собой. С какой психологической проблемой это связано по-вашему? Потому что у них весь дым ушел в гудок. Весь пар ушел в гудок. Понимаете, люди так сильно надеялись и так хотели выиграть, и вдруг они выиграли, и дальше непонятно, что с этим делать. Тут уже голова просто едет. А на самом деле нужно настраиваться не на грин-карту. Грин-карта проходящая. Что вы будете делать потом? Как вы будете жить? Зачем вам эта иммиграция? Ответьте себе на вопрос. Чего я жду от иммиграции? Вот прям сядьте и напишите. В смысле финансовом, в смысле жилья, в смысле семьи, в смысле питания. Напишите себе списочек. Во-первых, это вас будет мотивировать и поддерживать. А во-вторых, это будет создавать некоторую энергетическую основу для вот вашего движения вперед. То есть вы будете знать точно, чего вы хотите. Потому что, опять повторюсь, не попасть в Америку – это не цель. Это просто некоторый этап на пути, который гораздо больше, чем эта цель. Если бы сегодня вы вернулись к нулевому знанию английского, каким бы путем пошли, чтобы максимально быстро его выучить? Ну, я бы пошла вот тем путем, чтобы смотреть какое-то кино до опупения, пока его не выучу наизусть. Это очень хороший способ и самый быстрый. Михаил ездит на Мерседесе, а у вас какое авто? Как вы относитесь к вождению? У меня тоже Мерседес, только маленький, поменьше, чем у него. Как я отношусь к вождению? Ну, я небольшой водила, знаете, честно вам скажу. То есть я езжу всюду, где мне нужно, но я далеко не могу ехать, потому что я, во-первых, по незнакомым дорогам как-то не очень чувствую себя комфортно. Потом как-то за рулем я засыпаю, в общем. Ну, вожу, конечно, а куда деваться? Тут без машины вообще невозможно. А налог на недвижимость, по сути, это эксплуатация человека. Да не думайте вы об этом, что это такое по сути. Пусть оставьте вот это наклеивание ярлыков тем, которые пишут диссертации. Это эксплуатация человека. Вы живете здесь. Если вам не нравится жить, не живите, не езжайте сюда. Но это как бы часть бытия, ее нельзя выкинуть. И как бы вы к ней ни относились, это все равно ничего изменить нельзя. Поэтому я бы не заморачивалась на эту тему. Ну да, 70 миллионов рублей просто так не накопишь. Человек имеет в виду визу по инвестиции. Работать в США вряд ли будет. Наверняка у него есть еще 1,2 миллиона на дальнейшую жизнь. Ну, у всех разные возможности. Почему все мои знакомые, американцы, иммигранты, обычно рвут все связи в оставшиеся в России, боятся, что припремся в гости? А я не знаю почему. Вот у меня наоборот, как бы, ну, наши знакомые-то в основном уже все переехали, семьи вообще там никого не осталось. Но я поддерживаю вот какую-то связь буквально со своей приятельницей. Мы с ней росли в одном доме, вот буквально с младенческих лет были вместе. Это, я думаю, что это индивидуально, это не общее, как бы, правило. Рвутся связи, нет. Можно опросы делать или... Вот да, если вот кто-то покажет, как сделать опросы, мы можем сделать опрос по поводу этого. Вообще интересно. Слышали ли вы про peer-to-peer платформы? Это интернет-сайты, где можно физическим лицам давать займы физическим лицам, если у вас знакомый опыт такого инвестирования. Знаете, я очень не люблю отдавать деньги физическим лицам, потому что никакой гарантии нет, что они не вернут. Дело в том, что вот банк вам дает деньги на покупку недвижимости под залог этой недвижимости. Как вы даете пир-ту-пир кому-то под залог чего? А если он вас кинет и не вернет, что вы будете делать? Я к этому плохо отношусь. А ваш тренер учитывает, что нагрузки отягощением усиливают сколиоз? Или я не прав? Вы знаете что? Мы делаем очень щадящие тренировки. И те тренировки, которые идут с нагрузкой на позвоночник, мы их делаем на скамейке. Вот, чтобы не было этой нагрузки. То есть я нахожусь на скамейке, мы ее ставим под каким-то углом, и тогда делаем вот нагрузки на руки какие-то. А там все грамотно, не сомневайтесь. Вот для тех, кто подошел позже, вот я еще раз повторюсь, в описании к этому видео мой тренер начинает жиротопку 20 января. Поэтому если у вас есть такую групповую жиротопку для всех, кто хочет поучаствовать, поэтому если есть желание немножко укрепиться и правильно попитаться, то можно туда подписаться. Возможно, потому что на пустой треп нет времени, а ментально люди меняются. Не пойму, о чем это. В субботу так вообще было бы супер, много людей дома. Ну, в субботу, да, но, понимаете, в субботу мы уже совсем там как-то где-то не здесь. Так, спасибо тем, кто ответил. Пустой треп, не любитель. На днях по National Geographic услышал интересный факт, что типа 70% жителей агломерации Элла никогда не были на пляже, не купили. Да, это возможно. Вы знаете что? Мы же были во Флориде, вот буквально там пару месяцев назад, месяц назад, да? Мы ни разу не добрались до пляжа. То есть такая была суета и жизнь, что мы даже ни разу не были. Ну, видели так издалека, но не подошли и даже это самое, и даже еще не, ножки не помочили. Трамп начал открытую борьбу против наркотиков, как и Кеннеди в свое время. Что про это говорят в США? Я не знаю. Я как-то новости смотрю. Я смотрю новости, то есть не смотрю новости, слушаю новости в пересказе Михаила. Он слушает и мне пересказывает. 10 часов вечера в четверг, спасибо, это здорово. Мне в человеке важно все, но первое место. Могу ли я удовлетворить его потребности, терпеть его недостатки, должна его любить, он меня и полностью совпадать сексуально. Нужно, когда без уже нельзя. Вот знаете, когда вы говорите, мне в человеке важно все, Вот это вообще не разговор. Понимаете? Потому что все важно, а что все? Напишите по пунктам, какого роста, какой цвет глаз, какой цвет волос, что он должен любить кушать. Окажется, что у вас вкусовые несовпадения, вам придется готовить совершенно разную еду, и вы не сможете с ним пойти в один и тот же ресторан. Понимаете? Все это не годится, это не конкретно. И потом удовлетворить его потребности, вы как-то себя в жертву приносите и терпеть его недостатки. Так, а он, может быть, не согласен терпеть ваши, удовлетворять ваши потребности, терпеть ваши недостатки. Очень как-то мутненькая такая вот формулировочка. Не могу так согласиться с ней. Я бы искала человека, то есть, собственно, я искала человека по описанию, да. Вот. И четкое описание позволяет найти то, что вам нужно. Недавно какой-то блогер жаловался на то, как плохо в США в плане того, что аптек нет, что даже для простого обезболивающего нужно сходить к врачу. В России шикарно в этом плане, куча бесплатных услуг. А на самом деле это не так. Значит, аптеки у нас есть, и какие-то простые лекарства и обезболивающие тоже продаются без рецептов. Да, там Адвил какой-то, там Тилинол, простые овер-зе-каунтер. Если что-то серьезное, которое может навредить здоровью человека, то, конечно, уже нужно направление от врача, ну, просто чтобы человек себе не навредил. Ну, какие-то простые вещи, там голова болит, можно пойти купить, и никаких проблем с этим нету. А кроме того, медицинские страховки сегодня, поскольку сервис очень дорогой, предоставляют такие услуги, что если у вас есть страховка, и вам нужно посоветоваться срочно с врачом, то вы можете позвонить в страховку, они вам назначат appointment по интернету, и вы пообщаетесь с врачом, если не требуется вот такого физического осмотра, если вы там говорите, вот мне там то-то-то-то, вот, и вам могут выписать лекарства буквально через интернет. Такое тоже сегодня практикуется. Кто-то тут про кучу бесплатных услуг погорячился. Бесплатный сыр только в мышеловке. Вот я тоже так думаю. Ой, добрый день. Пожалуйста, расскажите о College Saving Plan. College Saving Plan неплохо, да, если у вас растут дети, вы какую-то денежку туда откладываете. Допустим, вы не умеете сами копить деньги. Вот все, что у вас есть, вы тут же тратите и все. Хотя это неправильный подход. Я считаю, что нужно самим уметь распоряжаться своими деньгами, да, не тратить все до последней копейки. Но, тем не менее, есть такие планы. Вы покупаете там этот план, у вас есть какой-то счет в банке, и вы как будто платите биллы каждый месяц, туда отчисляете какую-то денежку. Они вам дают какую-то интерес на эту денежку. И глядишь, к тому моменту, когда ребеночек школу заканчивает, у вас есть некоторая сумма, которая вот там достаточно для его образования. Боюсь ехать один, боюсь, но хочу. План такой. Первое – переехать, второе – работа, жилье, третье – жить американской мечтой. Вы знаете что? Не конкретно. Не конкретно. Вот работа, жилье, надо бы поспецифичнее, да, вот чем вы будете заниматься, это определит вопрос, куда вам ехать, в какое место вам ехать, и, может быть, определит, как вам ехать, да, потому что вот неконкретность цели, она порождает вот такие потом шатания и мотания, потому что это все хорошо на уровне самых общих рассуждений, а когда конкретно, это не конкретно все. Еще говорил, что в машинах большинства американцев бардак и грязно, что в целом американцы нечистоплотные и так далее. Ваше мнение, лично я не верю, везде люди разные. Я согласна, что везде люди разные. Смотрите, у меня одни жильцы очень чистые, к ним приходит уборщица, все убирает, и все чисто, аккуратно. А вот девчонки, грязнухи страшные. Люди есть разные. Я знаю, что индусы, например, могут быть очень грязные, а могут быть очень чистые, к ним будут приходить уборщицы и все держать там чуть ли не раз в неделю в идеальной чистоте. Поэтому это зависит от того, из какой семьи они, откуда они вышли, как у них дома было. Если было дома грязно, они привыкли к этому, то ничего не сделаешь, так и будет у них грязно. У меня уже есть целый проект по пунктам жизни в США. Осталось только переехать, поэтому ищу всевозможные варианты. Даже маленькие лазейки, чтобы если не переехать, то просочиться. Вот это правильный подход. Это правильный подход. Оксана, попробуйте, если вы молодая незамужняя девушка, вот там есть канал Галины, она рассказывает, как замуж выйти. Засыпать за рулем, лактоза интолерант. Ну вот, я не езжу-то специально так далеко, но вот у меня есть такое, у нас же солнце светит, знаете, едешь в машине, солнце светит, и оно так днем усыпляет очень. Зашторьте окно. Окно сейчас зашторено, вот это оно через шторы, видите, вот проникает немножко. Так, про сколиоз на скамейке, спасибо за ответ. Насколько сложно устроиться к Михаилу айтишникам? Нужен большой опыт или достаточно выучить нужный язык? А Михаил не нанимает на работу, у нас нет айтишников, у нас школа. Вот, поэтому к нам не устраиваются на работу, а к нам устраиваются учиться, чтобы получить профессию тестировщика программного обеспечения. Марина Могилка очень хорошая девушка, и канал Логио Трип у нее отличный, а также Таня Генералка, та-та-та, Алексей, та-та-та-та-та-та. Обучались у Михаила. Отличные люди, Михаил хорошо звонит. Нет, они хорошие все, но просто мне было смешно, что она с придыханием говорит про магазин. Вот, а мы там отовариваемся. Так. Про Трампа. Считаете ли вы, что у Трампа есть большой шанс пойти на второй срок, или все же он текущий президент, дело рук русских? Ваше мнение. Мое личное мнение, что, конечно, это дело рук русских. Это мое личное мнение. Но я настолько человек далекий от всего. И про второй срок я бы его импичнула сегодня же, если бы от меня зависело. Мне кажется, что он, по большому счету, очень делает плохо Америке. Привет из Москвы и Израиля. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас слышать. Если человек фрилансер в США и без кредитной истории, только приехал, как ему сдадут в аренду квартиру? Первый раз дают тяжело, да. Нужен кто-то, кто за вас поручится, или наличие какой-то работы. Или бывают варианты, когда вы даете там более большой депозит, security депозит, да, если у вас наличные деньги есть. Если можно, камеру чуть подальше. Извините, но Михаил делает стримы чуть дальше от камеры, смотреть более комфортно. Вы знаете, дальше. Так мне же надо читать, я же не вижу. Так, у него, наверное, экран побольше будет. Так. В России много бесплатной медицинской помощи. Где, если только неквалифицированный или просто совет дать? Так здесь тоже вот именно совет дать неквалифицированный тоже. Так. Почему девки часто грязные? Вы знаете, вопрос. Не все девки часто грязные, но некоторые, да, наверное, их не приучили с детства. Родители также жили. Вот. Ну, насчет часто, не знаю, у меня нет такого опыта. Почти 200 тысяч подписчиков смотрят. Да, сейчас почти 300 человек смотрят. Какой-то небывалый для нас такой вот рейтинг. А тут вот 3,5. Что-то такое показывает месседжи и минуту. Ну, что же, рейтинг хороший. А, Светлана, конкретики нет. Нужно влюбиться, если ищешь себе пару. А если нужны услуги, тогда сервисы. А в ресторанах выбор есть для всех. Не люблю курящих и блондинов. Притяжение должно быть взаимным. А вот это неправильный подход. Конкретики нет. Вот подход неправильный. Нужно влюбиться, если ищешь себе пару. А потом влюбляешься, а он оказывается, например, наркоманом или алкоголиком. Думаешь, а почему меня потянуло на него? Как же я этого не увидела? Как же я это проглядела? Ну, вот так вот, вот надо сформулировать, что хочу, чтобы он был такой, 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 такой. Умный, добрый там. Так. Так. Ха-ха-ха, я замужняя, второй раз за поляка. Двое детей, сын аутист, поэтому есть цель для себя и для детей. Да, ну вы знаете, что говорят про аутистов? Аутисты, конечно, разные бывают. Бывают очень тяжелые случаи, когда их тяжело очень растить. Но вообще говорят, что аутисты – это как бы дети будущего, что потом возникнут люди когда-нибудь. Но опять, это может быть завиральная теория, которые будут общаться не посредством вот коммуникации, как мы, а посредством ощущений. То есть аутисты же видят мир по-другому, у них отсутствует такое вербальное, ну, почти отсутствует, да, вербальное общение, но они как-то чувствуют все. И вот будет мир людей, которые просто чувствуют. Человек посмотрел на кого-то и уже почувствовал. Ну, так что это будет потом интересно. Добрый день. Читаем книгу Михаила. Дошли до 110-й страницы. Как по-вашему, какой климат на рабочем месте в IT сейчас? Все эти записывающие устройства и на работе по часам, не поднимая головы, распространены. Когда идет, вот, ну, про нашу профессию, когда идет релиз, и нужно все быстро оттестировать, сидишь, не поднимая головы, да, и сейчас вот новые вот эти вот agile testing, когда каждый день выходит новый билд, я могу себе представить, что очень напряженно работается, да. Где лайки? Многие смотрят. Ставим лайки, ну, серьезно, ставим лайки. Лайки в наших сердцах. Так. Люди такую работу делают, столько информации дают. Ставим лайки, не жадничаем. Очень много полезностей, говорит Светлана. Вновь прибывшие молодежи из России, общаетесь. Они приезжают к нам на дачу. Вновь прибывшие. У нас как бы дача, место, вот, куда они приезжают пообщаться. Мы обычно в выходные дни туда едем. Давайте активнее, ребята. Религиозных фанатов не люблю. Да, друзья, мы с вами уже, в общем, довольно долго разговариваем. И я бы уже свернулась. Тут вот тоже вопросы. Какая Галина помогает выйти замуж в Америке? Вы ее упомянули. Она не то, что помогает. У нее есть блог. Она называется Happy with Галина или Галина Love, что-то такого типа. И Галина Суис, по-моему, ее зовут. Я даже потом в комментариях обратитесь ко мне, я найду ее, этот самый, да, дам вам ссылочку. У нее полезный блог, вот она все рассказывает так очень подробненько, что нужно делать, чтобы выйти через интернет замуж. Так, ребята мои, давайте мы будем заканчивать, уже час дня. Вот, значит, тут осталось несколько вопросов. Мексиканцы так себе настройки или нормально? Как наши специалисты ценятся в этом? В основном мексиканцы на стройках, и они хороши, когда они хорошо работают, за ними следят. Их нельзя пускать на самотек, за ними нужен глаз да глаз. Но они классно работают, потому что они умеют держать инструменты в руках и хорошо работают. И кроме того, под палящим солнцем. Вот, так что... Какие чувства остались от России? Вы знаете что, так давно это было? Ну, это же наша молодость, это же наша жизнь. Хорошие чувства остались, но и то же чувство, что хорошо, что нас там сейчас нет, тоже есть, имеет место. У вас без трех подписчиков 190 тысяч? Ну, слушайте, ну сейчас вот подпишется, срочно три подписчика подписывайтесь, будет 190 тысяч. Как вы вроде отбор для приглашения на дачу? Я вообще никак не провожу. Михаил говорит, у нас будут гости. Я говорю, кто? Он говорит, я не знаю. Вот так проводим. Хорошего вам дня, берегите себя, Михаила, всего хорошего. Счастлив... А, вот Галина Смит, совершенно верно, счастливы вместе, да. Как давно были в России? В Москве были в 2003 году, а на Украине были в 2013. Спасибо за эфир, смотрела первый раз, очень приятно. Здравствуйте, есть ли ресурс, где можно посмотреть востребованность профессии по штатам, например, занимаюсь видеомонтажкой, есть ли спрос. Вы знаете что, в описании к этому видео есть ссылка на государственный сайт, который называется Job Occupational Outlook. Самая последняя ссылочка в этом списке. Там перечислены все профессии, какие есть в Америке, примерные зарплаты и востребованность. Я не думаю, что они показывают по штатам это все, да, они показывают усредненно. Но, во всяком случае, как первый источник, это очень полезный ресурс. Пока-пока, спасибо, все объяснили, ответили, ждем четверга. Насколько учитывается опыт работы в России? Вообще, важен ли опыт или работодатели сами проводят интервью, сами проверяют способности, например, store-менеджер? Опыт работы вообще важен. Значит, смотрите, как американцы не любят брать на работу, если у человека последний опыт российский. Поэтому первую работу найти всегда значительно тяжелее. Но как только у вас работа из России покрыта какой-то, пускай непродолжительной работой в Америке, уже можно референсы проверить и все, то весь ваш опыт, все идет в стаж, все вам идет в копилочку и все учитывается. Надо до вас тоже доехать как-нибудь. Ну давайте, Мишка, Мишка. Что-то там Мишка был забанен, не знаю уже, что там его забанили. Так, да, аутист это не просто испытание, много работы с ребенком, вообще жизнь приходится построить под ребенка. У нас аутизм это то, что осталось диагноза гидроцефалии. Мой сын очень талантлив. Они вообще талантливые, да, просто нам их внутренний мир не очень понятен, мы не понимаем, мы не умеем чувствовать так, как они. Но это совершенно особые дети, вот ты говоришь, что это вот эти новое поколение какое-то. Glassdoor сайт есть по поиску работы. Дай бог увидеться. Спасибо за диалог. Хороший. Та-та-та-та-та-та. Русский мастер. Нет, ну сама, как я могу сама себе делать? Конечно, русский мастер из Питера. Спасибо за все отзывы. Забанили мудро. Ну хорошо, друзья мои. Значит, на этом мы заканчиваем наш стрим. Буду рада вас снова увидеть в следующий четверг в 10 часов по Москве. Спасибо большое. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме. Ссылки под этим видео. Спасибо. Пока.